Давайте вернемся к нашим кастратам. Да, любовь бывает. А трусы?
А она без трусов, там жарко.
Это древнее искусство дошло и до нас.
Да.
Вот такое! Пахнуло средневековьем, бля.
Ну.
Молчи, говно! Я воевал!
Справку покажи.
Где твоя справка?
И кладу я на вашу столицу вот такой толгарянский прибор.
У нас таким в личном деле пишут: с методами оперативной работы знаком.
Let it be fair!
Мама Лена, текай с городу, туби пизда.
Я вас категорически приветствую, Глеб Александрович. Добрый день.
Добрый день. С приездом из Дрезденщины.
И вас тоже.
Но я только не из Дрезденщины, я из-под Ельца.
Но с приездом.
Спасибо.
Были ли, как это говорится, были ли смешные случаи, когда вы били друг друга топорами по головам?
Первый раз в жизни видел в натуре, как человека бьют тортом в лицо. Очень смешно.
На поле брани?
Нет. В приватной обстановке.
А он?
Обрадовался? Он сладко не любит, его приучают есть постепенно.
Такие интересные.
Зовут вопросы. Человека Шмыга.
На самом деле, да?
Ну, после того, как вышел известный фильм.
Ну, я вчера вылез из самолета, доехал до дома неживой. Пришлось посмотреть пятую серию. Не разочаровало, я даже не заснул от злобы, блин, по ходу просмотра. Дементий, неси свиней.
Без свиней не получится ничего. Повышение-то какое?
Десница тупичка. И шуйца заодно. Спасибо, Дементий.
Спасибо.
Итак, пятая серия.
Пятая серия.
Гаматрон.
Вечерний Гаматрон продолжает, так сказать, свои студии. Поразительно. Я вот... Посмотрев первую серию, поразился тому, что прямо с уровня дна постучали. Думал, что хуже уже не может быть. Но каждое новое
пробивает,
и все следующее дно, все ниже и ниже. Пятая серия, как мне кажется, уже забурилась просто в земную мантию. Там дна уже быть не может никакого. Все уже там полный провал, чтобы не проваливался. Ой.
А я правильно понимаю, что осталась только одна серия, да?
Ага. Да. Я даже, посмотрев пятую серию, я вот прям немедленно от расстройства начал смотреть первую серию первого сезона.
Ага.
Ну, вспомнить-то, как это было.
Да.
Было хорошо.
Просто я бы даже сказал, отлично.
Отлично было. Первый сезон – это просто где-то около шедевра. И по крайней мере, фэнтези такого я еще не видел вообще никогда. А тут что-то такое…
Итак.
Да. Начинается пятая серия восьмого сезона с того, что Дыня Таргарян страдает. Страдает так, что даже кюсять не может. А это важно, потому что наш друг Варис пытается ее, судя по всему, отравить. Но это не получается, потому что она пищу не принимает, а без пищи ей только в ухо, если что-нибудь там это во сне. Но вот никак. Кстати,
это мне очень понравилось, что к начальнику оперчасти Варису приходит девочка-агентесса и говорит: по-моему, они за мной следят. А когда ты бегаешь к начальнику оперчасти, за тобой, значит, не следят.
Самое главное, что следит-то Варис и его личный состав. Какая тебе разница, кто там еще следить-то может?
То есть тут я уже утерся занавеской и даже не знаю.
Кстати, по поводу отравления. Вот такое впечатление, что отравить никак, кроме как с едой, нельзя.
Uh-huh.
Она ж пьет воду.
Yeah.
Ну, товарищи, она не может не пить воду, воду пьют все. Потому что, ладно, можно неделю не есть. Это ни к чему хорошему не приведет, но это не жизнь, для жизни не опасно. А воду она пьет. А значит, если вы собираетесь ее отравить, так вы воду ей налейте чего-нибудь такого горячительного. Ну или в конце концов, опять же, с пронцовочкой в ухо, пока спит.
Да, да.
Вариантов-то в средние века уже была придумана огромная масса, и более того, все испытанные работают. Тем более, тут же специалист не первый год в бизнесе в этом опасном. Чего он теряется, непонятно. Кстати, что интересно, девочка – это была та самая девочка, которая с ним на кладбище в крипте Винтерфелла сидела, когда некромант поднял всех дохлых Старков, чтобы они что-нибудь ужасное сделали.
Там-то он ее и вербанул.
Видимо, так и есть. Да, причем он так интересно говорит, что большой риск – большая награда. Интересно, кто ее награждать-то потом будет? Неясно. А, собственно, Варис-то пишет письма, много писем. Там показали сначала небольшой кусочек, где он на чистом английском языке что-то такое записывал. Что-то там, судя по всему, было, что Незнайка Сноу, на самом деле Таргариен, сын Рейгара Таргари. Там вот, судя по тому, что я увидел там кусочек на стоп-кадре, там оно именно про это было. Да. А рядом целая горка лежит.
Уже этих... готовые малявы.
Да, да, которые уже готовы к интеграции Ворона. И, видимо, они уже полетят, потому что потом не показывают, у него вторую эту горку писем, видимо, успел разослать. Вот, надо отметить резкое потупение старшего оперуполномоченного Вариза, потому что он ведет себя один в один, это просто прямая цитата, просто запараллельно с первым сезоном, как вел себя Баралгин, Шон Бин, Нед Старк. Ну, тут-то понятно. Тот дебил.
Дебил,
да. Медноголовый дебил, который умеет только скакать на коне и рубать саблей. Все, он больше ничего не умеет. В общем, ему простительно. Этот-то шмайстер из интригиш. Он как в первом сезоне, да и дальше, он же собирался привести Дыню Таргариан на трон. Он развернул там в несколько сезонов супермногоходовую, сложнейшую, международную, не боюсь этого слова, интригу, подключил связи свои аж вообще на другом континенте, чтобы там ее подвести к нужному человеку, и потом ее привести в Вестерос, сам к ней приехал в итоге, благодаря очень сложной, долгой, многоуровневой игре. И тут он начинает вести себя натурально, как Нед Старк, который там.
У нас таким в личном деле пишут: с методами оперативной работы знаком. Это значит, надо проявлять особую осторожность. Ну или на личном деле красная полоса, блин, опасен.
Вот у этого должны быть там 4 красные полосы.
Как железнодорожный переезд.
И знаком при этом, ещё ко всему прочему. Но что-то, а что он потупел? Вот мне интересно, какие конкретно переживания, смутные терзания, события
привели
в фильме его, привели к этому. Да, чего он вдруг отморозился-то?
Ну, тут сразу налицо говорят, я не это, не в курсе, у сочинителей подобных произведений, типа Жора Мартынов, у них исключительно высокий уровень интеллекта, когда он в башке держит это, а он, а она, этот пошел туда, этот пошел сюда, чтобы заплести такой хитрый сюжет и в конце все свести, так сказать, к некоему разрешению, это требуется очень высокий уровень интеллекта. Так вот, в данном случае очень сильно видно, что из себя представляет писатель Джордж Мартин и что из себя представляют два этих мега-сценариста, которые всю эту ахинею сочиняют. Я не знаю, это уровень дяденьки вот с такой седой бородой и двух пионеров, там, только что из детсада вышедших. Вы как вообще людей видите? Мотивацию этих людей, умственные способности. Ну, сам... понятно, каждый автор, он пишет сам про себя, вот эти вот про себя написали, идиоты.
Самое главное, они шоураннили это мероприятие с первого сезона, они же должны быть знакомы с персонажами. Ну, да. Ладно, они сами их не придумали, окей.
Ну, хотя бы вживись.
Да, да. Что вы показывали в течение 7 предыдущих лет? Вот что конкретно вы показывали? А вот вы вот показывали натурально опаснейшего человека, про него уже говорили, что опаснее него может быть только мизинец, и то непонятно еще. Но они и мизинцы это просто на ровном месте аннигилировали.
Да.
И вот этот вот, я ж причем думал, что это какая-то хитрая задумка, когда он в прошлом сезоне принялся прямым текстом говорить, что Дыня какая-то не очень Таргариан.
Угу.
А оказывается, нет, это не хитрая задумка, это просто наши два, так сказать,
гения,
Беньев и Вайс оказались дебилы.
Ужас.
Ты слышал, что их собираются привлечь для развития проекта «Звездные войны»?
Ну, На мой взгляд, к развитию проекта «Звездные войны» можно привлекать кого угодно вообще, в том числе и Бенни с Вайсом, блядь. Там ничего испортить нельзя, там сразу все хорошо сделано.
Продюсерша сказала, что это одни из самых гениальных сценаристов, которых она вообще знает в жизни, поэтому они смогут вывести проект «Звездные войны» на новые высоты тупизны.
Зияющие вершины, да. Чушь какая-то, ёлы-палы. Ну, давайте уже это правде в глаза-то посмотрим, что там была литературная основа, которую вы перерабатывали. Ну, там в кино все не покажешь, что-то выкинули, что-то усилили, там, ну, загнули, может, местами. Немножко не туда. Потому что все, кто мне рассказывает про книжки, все говорят: ну, вот кино смотришь, как будто 2D. А вот книжки считают.
4D.
Что... Да, 4D. Все распаковывает. Похренно. Пахнуло средневековьем, бля. Понятно, там литературная основа, которую вы переносите на экран. Ну, а вот это стало быть ваше индивидуальное творчество, да? Это вы вот вдвоем так творите, да? Ну, по-моему, вас сраной метлой надо гнать отовсюду вообще и никуда не пускать. А то, что под крики там, а все смотрят. И что? Я смотрю, например, просто, ну, сказал А, скажи Б, начал что-то делать, надо завершить, по всей видимости, надо досмотреть, это дурость, это ужасает просто, ну да, вот вы говноделы.
Ну, что характерно, рейтинги-то попадали в 2,5 раза, потому что были-то около 100%, а теперь 40%.
Да. Это гениальность лишний раз подчеркиваю.
То есть, даже если фанаты «Игры престолов», а там народ попадается просто на редкость, отмороженные, которым все пофигу, только давайте показывайте еще, мы будем вам ставить 10 из 10 без вопросов. Если уж даже фанатов допекли до такого состояния, это о чем-то договорит. То есть они решили настолько мощно завершить проект, чтобы дальше уже никогда к нему не возвращаться.
Да. Давайте вернемся к нашим кастратам.
Да. Ну а карлик-то наш, он решил.
Зловещий
карлик решил Вариса застучать. Сначала приехал, значит, Незнайка на драконий камень. К нему пришел опять же Варис, и ему давай говорить: товарищ Незнайка. Я вот
обращаю ваше внимание.
Обращаю ваше самое пристальное внимание. Я уже когда-то давно говорил, что когда рождается Таргариен, боги бросают монетку. Ага. А вот как она упадет, весь мир с замиранием сердца ждет. Вот как упала ее монетка, я не уверен. А вот в твоей монетке, товарищ Незнайка, уверен полностью. Поэтому она моя королева. Вся! И убежал. Опять же, зачем ты ему это прямым текстом говоришь?
Ну, это тонкие дворцовые интриги, смыслы, подсмыслы, последствия, значения.
Надо же понимать, что у вас сейчас грядет Третья мировая война, фактически.
Да.
Значит, у вас все должны вот конкретно сейчас выступать единым фронтом, всех победить, а потом, вот после этого, надо что-то разруливать. Сейчас просто конкретно уже поздно, все. При этом Варис, это ж натурально, тот самый дяденька, который эту самую белобрысую вел вот к этому месту все 7 уже с половиной сезонов.
Да.
И вдруг такой:
что-то не то.
Какая-то одна не очень. А чем ты раньше думал? Он же вроде как в ней был абсолютно уверен и сам к ней приехал помогать.
И при этом даже мне еще.
И Тириона еще привез с собой в мешке.
Чем она раньше-то была очень. Давай дальше.
Да. Ну а карлик, зловещий карлик, пришел к дыне застучать Вариса и говорить: моя королева, вас предали! А ему такой: Незнайка, Варис. Ну, и дальше Дэнни на удивление говорит здравые слова. Говорит: Варис знает, что Незнайка Таргариен? Он говорит: да. А сказал ему об этом наверняка ты, больше некому. Да. А тебе сказала Санса, хотя обещала не говорить. Да, она мне доверяет. То есть уровень идиотизма всего происходящего, он просто бешеный. Ну, все, наверное, знают, что Вариса подпалили потом.
Извините, есть такой отличный анекдот. Заяц бежит по лесу. Вдруг слышит какое-то мычание непонятное. Ну, заяц бодрый, весело, скак. Выбегает из-за куста. А там капкан, а в капкан волк мордой попался. О, заяц. подходит, волку хвост поднял, влупил, знаешь, отодрал его как следует, кончил, дал пня и дальше бежит красивый. И такой волк там просто обезумел, вырвал рожу из этого капкана, мчится в поле, догоню, порву. Заяц слышит погоня. Видит болото, прыг в болото, из болота, значит, морду высунул, весь черный, значит, такой волк на берег выбегает, слышишь, бобер, ты зайца не видел? Зайц такой, я с пидорами не разговариваю. Блин, уже и бобры все знают. Так и тут, даже бобры все знают, что это такое.
Ужас. На самом деле... Вот после этого подпаливать нужно было непосредственно карлика. Если что собралась массовая репрессия, устали, виноват-то он.
Да.
Это получается, ты сам сказал Варису, что этот твой родственник, а потом прибежал жаловаться. Ну, как-то это неразумно.
Ну, это фактически вот взял сток сена, поджег, а мы с сеном разбираться будем. Не смешно, не смешно.
И Дыня-то тоже молодец, конечно. Да. Ну, Вариза, естественно, приводит вечерком на берег моря, где слышны крики моржа, крики морских тахив, ревинья моржа и иншие звуки, издаваемые рыжной морской сволотою. Да. И собираются его подпалить королевским драконом. Тут, естественно, карлик со своим старым товарищем еще по опасной службе в королевской гавани под руководством Жифруа Баратионова. Говорит, что, ну, извини, пожалуйста.
Это сделал.
Это сделал. Это, во-первых, сделал я.
Я тебя впрудил.
Во-вторых, извините. Ну, а Вася говорит, ну, наверное, я заслужил, но хорошо бы я ошибался. И, блин. Вывернуться из всего этого можно было на раз, два, три. Нужно было устроить прение, сказать Дыне, что виноват вообще-то вот этот мелкий.
А чё я?
Чё я сразу? Вот. Ну ладно, короче говоря, Вариза подпалили.
Ну там трагизм,
трагизм, конечно, да.
Щупанье друг друга карликовыми руками, там. Вариза балдела, да. Что-то меня потрогал за всякое. Тут из тьмы высовывается рожа дракона. Вот опять, как всегда, вроде какой-то это драматизм нагнетают ловко, ну чисто вот визуально, вздохи, ахи, взгляды со значением, харя дракона. Я думал, он его кусать будет там своими гнилыми зубами, а он только пыхнул. Ну, пыхнул хорошо. Хорошая смерть, видимо, сгорел сразу, учитывая напор струи, к которому мы вернемся дальше.
К напору струи мы обязательно вернемся.
Вариза там должно было порвать просто.
Слили, короче говоря, самого опасного человека на планете, еще одного, так же, как и предыдущего, то есть мизинца, отлично вообще. Но подпалив начальника разведки, Дыня проследовала в царское помещение. И пригласила для совещания серого червя. На повестку дня было вынесено обсуждение ошейника покойного военпереводчика Мисандеи,
угу.
Которая якобы единственная шмотка, которую она притащила с собой из Эссоса.
А трусы?
А она без трусов, там жарко.
Тоже да.
По крайней мере, трусов нам не показывали. Серый червь, не говоря худого слова, в кабине ошейник спалил и ушел. Зачем это нужно было, я вообще не понял.
Мощная сцена, да.
Мощная сцена. И так понятно, что он по ней переживает. Нужно, чтобы еще было пожалейка сильнее.
Таким образом, он распрощался с этим прошлым.
Да. А вместо серого червя немедленно пришел Незнайка. На повестке дня было еще одно важное обсуждение. А именно: двоюродная сестра ваша, сволочь, всем все разболтала. А не надо было, между прочим, в чем клялась падла такая паскудная. Теперь она победила, потому что знает, что бывает, когда люди слышат правду о тебе. Это цитата. Первая часть – это я сам придумал, ага. Для краткости, а вторая цитата. Я ж прям это, как сидел, так и прям слег прямо тут же. То есть ты сама творишь херню, сжигаешь людей заживо специально? Таким образом, чтобы лить воду на мельницу, неприятные тебе отца санкции? А зачем?
Непонятно.
Этого товарища Вариза, между прочим, можно было в тюрьму посадить, куда он с острова уедет. Вот конкретно, куда он уедет с острова? Там никуда не деться. Посадить в тюрьму, потом после победы устроить справедливый суд.
Показательный.
Образцово-показательный. Он, между прочим, полезный. Может его перековать. поставить на нужные рельсы, наказать, конечно. Вот как товарищ Сталин делал, он же не всех расстреливал, хотя некоторые думают, что всех.
К сожалению, нет.
К сожалению, нет. Вот как недавно нам товарищ Майснер рассказывал интереснейшую историю про дело промпартии, как там одного из главных подозреваемых посадили в тюрьма, в лагерь, а он там быстренько придумал самый эффективный в мире паровой котел. Так ему после этого, во-первых, срок скостили, во-вторых, сталинскую премию по выходу выписали.
Это как бы особый глумёж был.
Да, вот что было так не сделать с товарищем Варисом, он во многом помог и дальше мог бы еще больше помочь. Нет, ты начинаешь по каждой херне жечь людей заживо,
да,
чтобы специально Санса могла сказать, вот видите, и правду сказали, а она что делает? Вот что она делает.
Тут даже двояко, вот этот самый Варис, он как этот, как раньше, помнишь? Ворезные сайты были.
Да.
Все время у меня с этим ассоциируется. Вот он, начальник оперчасти. Вот у него гигантские агентурные сети раскинуты по континентам.
По двум континентам.
Да, и первое, и оно же главное. То есть других сетей у вас нет.
И связи с агентами тоже нет.
И вы черпаете информацию только от него. Так это, соответственно, он вами крутить может как хочет, чем, по всей видимости, и занимался.
7 сезонов.
Это раз. А где у вас параллельные спецслужбы, у которых свои сети, которые свое тащат отовсюду? И убив вот этого, вы остались вообще без ничего? Что это за чушь вообще? Ладно, хорошо, сейчас вы этот город там с землей сравняете, но это один город. А остальное это как? Как вы там работаете? Откуда вы информацию черпаете? У него же не только дети, что характерно. Большинство-то все-таки взрослые. Нет, давайте его убьем. Ну, убили. Ты дура.
Дура.
Дура, да.
Дура. Кстати, опять же вопрос. Этот дяденька, как вы могли все неоднократно убедиться. Причем, ладно, она тут тупая, как пробка, а карлик-то вроде как умный. Этот дяденька, между прочим, не только занимается разведкой, но и устранением разных людей. Для чего у него есть специалисты в разных местах, самые разные специалисты. Откуда вы знаете, не застраховался ли он на случай собственной смерти? В смысле, например, опубликовать некий компромат. Кстати, да, про компромат он, мы это видим, запасся.
Да.
Во-вторых, может быть, он где-нибудь в железном банке сказал, что в случае моей смерти... распаковать ячеечку, заплатить вот тем-то.
Прошу винить дыню Т.
Да, заплатить тем-то, и чтобы их шлепнули после этого, например. Потому что у вас-то связи с агентами больше нет никаких вообще. И эти агенты, получается, все на двух континентах остались без зарплаты. Как минимум, они будут работать против вас, потому что они вас не любят. В силу того, что все, работодатель скончался.
Вы их денег лишили.
Да. Ну, это просто вот идеальный ход. Да. Просто идеальный. Я очень люблю такие сюжеты потом разматывать и писать какие-нибудь коротенькие такие рассказы, что могло бы быть вот после всего, когда это все закончится. Вот. Да, ну, тем не менее, выяснив, что она дура, и признав, что она дура, и по-другому вести себя просто не в состоянии, Дэнни выдает замечательное резюме по окончании, так сказать. Совещание. Меня не любят, а тебя любят! У меня рейтинги никакие, как у Виктора Федоровича Януковича! Тебя любят? А дальше цитата пошла. Тебя любят, а меня только боятся. О как.
Как же так? Ты же только что там рабов пачками освобождал, и они стали счастливы, по всей видимости.
А я-то это, натурально я начал вспоминать, что происходило всю дорогу, вот буквально от, ну давайте хорошо, от второго сезона, в первом сезоне она как раз в первом сезоне, вот она была на своем месте, пока Хал Дрога под хвост заправлял,
да,
с хуем во рту, даже глупости говорить не успевала, не то что делать, вот, там, кстати, хорошо играла, просто замечательно. А потом, вот со второго сезона начиная, что она сделала такого, что ее все боятся? Вот конкретно у меня вопрос. С чего она взяла, что ее все боятся? Что вот Незнайку любят, ну, допустим, кто-то его любит, а ее, значит, все посыкивают. Ее, во-первых, по-хорошему говоря, вот правильно ты отметил, видели только южане на другом континенте, где она не бесчинствовала практически, даже наоборот пыталась вести себя прилично и освобождала рабов пачками. Ну, это, конечно, привело к интересным последствиям, но, по крайней мере, она не сделала такого ужасного.
Угу.
Она там казнила одного человека, Да, распяло 165 мудрых господ, но этих буржуев никто не любит, даже наоборот, хорошо, да. Что распяло.
Народные массы это одобряют.
Ой, исключительно. Потом она, значит, приехала в Вестерос, а кто её тут просто... Не то, что про ее политику и её, так сказать, мероприятия знает, её в глаза-то кто видел вообще её? Да, она прилетела на драконий камень, там никого не было вообще, он был пустой, что для меня удивительно, но тем не менее. Со своими приехала. С драконьего камня она приехала в ПГТ Винтерфелл, где она спасла северян от зомбаков. Ну, это же именно она их спасла от зомбаков, да. Так-то, если что. Потом она побывала один раз в Рейде за стеной и один раз в Рейде на Хайгарден, где не задержалась, то есть ее там просто никто не видел. Ну, понятно, она там пожгла войско, ну так извините, это война,
да.
Так это, в общем, принято. И единственное, она устроила зверскую расправу над Тарлеевыми, отцом и сыном. И то она им предложила, в общем, вполне вменяемый выбор. Вы давайте за меня воюйте, потому что я хорошая, или давайте всё за Серсею, я вас сейчас спалю.
Да.
Хотите? Хотите. Отлично там.
И ни о какой жестокости, там, злобе и ужасе и речи нет. Всё по понятиям строго.
Нет, ну, единственное, конечно, что она проявляет постоянно зверский тупняк, может этого бояться.
Да.
Непонятно. И вот народ, она же про народ вроде как, народ... Ее знать не знает, видеть не видел в основном, но, возможно, слышал. И вот, кстати, а ее племянники, а незнайки, вот народ Семи Королевств не знает вообще гарантированно ничего, потому что он сидел на каторге, там его видело человек 500, ну, из тех, которые имеют хоть какую-то связь с Семью Королевствами, я про одичалых молчу, но они же там и остались все. Вот. Ну и, может быть, там кто-то ему видел там эти самые представители Железного банка, так из другого континента вообще, из Венеции, из Браваса. Все. Больше его не знает никто. Кто его любит-то? Ну, свои северяне. Все. Но это же не все далеко. Это, более того, самый ненаселенный край, естественно, как в Новгороде. Там места много, народу мало.
Да.
Вот. А вот что про Дыньку? Думает именно народ, основная масса населения. Вот она прилетела и спасла всех от зомбаков, на что там, в общем, даже как-то и намекнули. И вот было бы интересно бы узнать хотя бы одним эпизодиком, одним кадриком, что простые люди-то думают по этому поводу. Потому что я думаю, что она со своим драконом – это что-то на вроде божества. По-любому. Потому что если... Мы отрыгнем баронов и графьев, которые с ней трутся в одном замке каждый день, и, возможно, даже видели, как она выходит из ватер-клозета в клубах вони. То есть существо явно обычное, совершенно не божественное.
В клубах Меркаптана.
Меркаптана, да. А вот представим себе такого замшелого, дремучего крестьянина с севера, который с детства... Там в сотом поколении слышал сказки о драконах и драконьих королях. И по-любому это были сказки топовые, потому что это самое интересное, что может быть про зомбаков, которых все боятся, и про драконов, которые чудесные, летающие, огнем пыхают, и там драконьи короли, ну это что-то такое запредельное. Это любимые сказки должны были быть. Ну, опять же, по-любому, наверняка там приезжают какие-то купцы, морячки заезжие, которые однозначно рассказывают, что где-то за океаном морем видели чувака, который довольно близко связан с тем парнем, который когда-то работал в одну смену на пилораме, с троюродным братом того деда, папа которого видел говно того мужика, который видел дракона. Угу, ну, то есть, угу. По-любому, сведения-то явно точные.
Да.
Для крестьянина-то это же нормально совершенно. Достоверные сведения. И вот прилетает натуральный дракон размером 30 метров. С вот... таким хлебалом, в который грузовик заедет, не задевая, пыхает огнем, на нем сидит очень недурная тёлочка с попой, сисями и всем, чем положено.
Вся прекрасная такая.
За ней тащится там армия просто бравых парней, и вот она лично возглавляя армию этих бравых парней на спине у дракона спасает всех от зомбаков.
Угу.
То, что эта ария грохнула, упав с 10-го этажа на Короля ночи, никто не видел. Вообще. А то, что она летала вокруг ПГТ и жгла, как сатана, это видели поголовно все. Вот по-любому. И вот она, получается, победила представителей других топовых сказок, только кошмарных.
Угу.
То есть она божество. Натура – это не король. Вообще никакой не король, не королева. Это просто бог. Потому что вот давайте вместе подумаем, что про нее после этого будут говорить в народе, конкретно вокруг ПГТ Винтерфельск. Одно. Ее там просто видели. А дальше пойдет народный спорочный телефон, и с каждым уровнем передачи слухи будут гораздо интереснее. И где-нибудь так вот крикетри зубцу, да при ее появлении все эти крестьяне, ремесленники и простые торговцы, они, если вдруг кто-нибудь из их господ скажет, что мы не будем ей служить или, не дай бог, будем против нее воевать, они с этими господами на вилах вот так вот выйдут и ей подарят тушки.
Это, кстати, немедленно напоминает известный эпизод из сериала «Сопрано»,
да,
где Энтони Сопрано с Адрианой попал в аварию, и все друг другу звонят. А он-то в это время-то, ты слыхал там, Энтони в аварию, ага, другой же слыхал, он драл в машине, слыхал, она у него в рот брала, и тут перевернулись. И в финале дядя Джон, а мой племянничек кончил прямо на козырёк. О, сериал, ёпта.
В общем, я считаю, что дыня после сражения при Винтерфельске должна была стать просто хитом всего Вестероса и возглавить чарты. Это если не принимать те вещества, которые принимают Бенниф и Вайс. Да, и тут же нужно вспомнить, что против дыни мама Лена Церцея развернула черную пиар-компанию.
Кстати, непонятно, почему ее зовут Серсея, если она Церцея. Церцила по-нашему.
Церцея – это, конечно, намек на известную персонажиху из античных легенд и мифов. Так прям ненавязчиво совершенно, да, чтобы никто не запутался.
Ну, они там как-то с именами вообще какие-то у них русы болтаны, еще чего-то эти джендри. Вы что, не слышите, что он Гендри? Она его зовут Гендри. Как это можно было набуровить так? Книжки же давно написаны, книжки есть аудио, прежде чем переводить, послушай, как там кого называют.
Они, когда переводят, смотрят только русский перевод, причем я подозреваю, самый любительский, а там написано ясно – джендри.
А, ну да, да, молодцы.
Да, так вот, как только дошли слухи про победу над зомбаками, вот вся эта пиар-компания, которая при помощи всего своего административного ресурса развернула мама Лена, должно обратиться в противоположную сторону тут же. Потому что понятно, что раз тебя обманывают, значит, все наоборот ровно. А тут такие сведения поступают от знающих людей, что аж армию там 100 тысяч зомбаков пожгли. Все. Она не должна вообще ни секунды думать про свой рейтинг. Это вот Незнайка должен думать про свой рейтинг, потому что, повторюсь, его кроме наполовину сожранного севера не знает никто. Вообще. А то, что он там тоже Таргарян, ну, во-первых, мы об этом уже говорим, который эпизод. Так вот, доказать-то этого никак не может.
Справку покажи.
Где твоя справка? Он Таргарян только в том смысле, что он летал на драконе вместе с этой белобрысой, она ключевая фигура, не он.
Угу.
Повторюсь, его никто не знает, а ее все знают.
Мать драконов, да.
Причем там, если что, она подтянет с Эссоса еще знающих людей, которые ее просто порвут на тряпки, все эти рабы. Короче говоря, для меня это просто удивительно было, что она так расстраивается. И причем не то, что расстраивается, а до психоза.
Ну, а он-то просто дурак. Еще больше дурак, чем она. До тебя такие сведения дошли, тебе там этот Самвел рассказал, что там с тобой. Ну, во-первых, рассказанное Самвелом сразу дели на 100. К чему ты мне это говоришь? Ну, они же, по идее, ёлы-палы, они все должны быть искушенные в интригах, кто что сказал, кто на кого как посмотрел, как это откомментили и прочее. Зачем ты мне это сказал? Уж не хочешь ли ты меня стравить с моей милой? Ну, если ты такой дурак, что у тебя эмоции вот побеждают вообще любое здравое мышление. Тут есть совет, кстати, примитивный, но крайне действенный. Как только тебя эти любовь на тебя опустилась, пойди хотя бы подрочи. Раза три подряд. Я тебя уверяю, отпустит, и мозг заработает обратно, блин. Этот
рабочий совет.
Да, так этот дебил даже примитивного не... Ну да, любовь бывает, со многими такое случается, но мозг-то должен работать трезво. Зачем тебе это сказали? Тебя хотят стравить с ней, это же совершенно очевидно. Ты четко знаешь, что баба там жизнь положила на то, чтобы вот добиться...
Добраться хотя бы до суда.
Да, вот, жизнь положила, ты ее любишь при этом, и вдруг ты начинаешь распространять, скажи им. Что значит скажи им? Поклянитесь. Да их убить надо было сразу, уж если они такое узнали, их надо убить, начнем отсюда. То есть ты вроде как не хочешь, чтобы это кто-то узнал, да? Но бабам на всякий случай рассказал, а бабы тоже на всякий случай рассказали гному,
бабы-то понятно.
А гном кастрату, а кастрат уже там 358 маляв там ко всем воронам и к зайцам привязал, и все полетели во все концы с малявами. И что? Зачем ты это делаешь? Он такой же идиот.
Кстати говоря, Самвел-то Тарлеев опять же резко потупел, потому что Самвел Тарлеев, а, страшно начитанный, б, по книжке так получилось, что он, будучи 15 лет от роду, 15, внимание, лет от роду, при помощи хитрой интриги своего друга Незнайку, назначил генерал-губернатором всего ночного дозора. Это значит, что он как-то, мягко говоря, соображает, причем да. Так не хуже других, точно лучше, чем Бенни Фуайс,
да,
однозначно.
Да, да.
А тут, да, ну и тут Незнайка отказывается трахать Дыню, хотя раньше его вообще ничего не останавливало. Ну и она, будучи обиженной таким невниманием, говорит «All right, Zen! Let it be fair!» Хорошо, пускай будет страх, и ух, прям такую рожу, понимаешь, скукорёжило. Ну вот я вот эту часть сюжетной линии отсмотрев, я аж прям как-то думаю, как вы такое придумываете? Дальше сцена в тронном зале, того же самого драконского камня, тоже прям вообще огонь. Тири пытается отговорить Дыню от явно нехорошего, потому что она собирается, совершенно явно собирается штурмовать Королевскую гавань. Все-таки добралась. Во-первых, меня это еще с прошлого сезона немножко-то как тревожит. У вас же там вроде как средние века. Средние века – это такое время, когда о правах человека не то что не думали, они даже не знали, что они есть. Они в основном занимались тем, что ходили воевать. Ну, это же те самые феодалы. Им наплевать было категорически. Что значит, как не ходить воевать, а что делать?
А чем еще интересно заниматься?
Ну, что предлагаете? В шахматы поиграть? У меня аж пальцы стерлись. Я, конечно, могу, но сколько его? Все, надо идти воевать. Нельзя брать город? Как нельзя? А что с ним можно делать? В смысле? Почему нельзя? Люди умрут. И что?
А кому вообще непонятно, а кому какое дело? Там же, если я правильно в книжках когда-то читал, ультиматум, сдавайтесь.
Сдавайся.
Да, и в результате будет вот так и вот так. Никого жечь, губить не так по мелочам только.
Не, ну если они в отказ попрут.
Нет, условия вот такие. Можете сдаться сразу, открывайте ворота, мы заходим, и тогда получится вот так. Или не сдавайтесь, и тогда в городе
наверняка
вино и бабы.
Вдруг запляшут облака.
Да, да. Гуляем 3 дня, я не знаю, что там за 3 дня будет.
Там обычно ж как делали? Умные люди, чтобы не терять лица,
да.
Об этом рассказывали неоднократно, им вот выкатывают предложение, сдавайся. Они говорят, мы так сразу не можем, нас уважать не будут, давайте мы 2 недели подождем.
Да.
Окей. Пока они 2 недели ждут, в лагере происходит там... Там-би-ди-би-ди-би-дам-би-ди-би-дам-би-ди-би-дам-дам.
Идет осада.
Да. Вот когда известный персонаж средневековой истории Карл Смелый осаждал Нейс, он его полгода осаждал. Там за полгода перебывала вся европейская знать, там турниры, пьянки. Потом, правда, погода испортилась, пришлось уходить. Не солоно.
Вот это осада, я
понимаю. Ну, нормально, там все было в порядке. Ну, а самое-то главное. В замках и городах в самом страшном случае проживает 5% населения.
Если даже их всех перебить, что даже теоретически невозможно, ну, допустим, если их всех перебить, этого страна просто не заметит, потому что основная страна – это крестьяне. Более того, наличие городов и замков – это серьезная экономическая нагрузка, их иногда нужно того прореживать, потому что они столько жрут. А крестьяне производят еду, крестьяне – это ценнейший продукт, а горожане там как-то… Да, там есть ремесленники, они полезны, их нельзя, там есть ярмарки, но ярмарка-то почему? Потому что это пересечение торговых путей, торговые пути ты не уничтожишь, они останутся. И ярмарка там будет все равно, поэтому города брали, города жгли регулярно и с огромным удовольствием, и никого это не парило, то есть вообще. Более того, вот у них там армия идет. Она, конечно, по средневековым меркам просто чудовищная, то есть такого, скорее всего, не бывает. Ну, допустим, бывает. Но она в размерах этого континента, это ж даже не плевок, ее просто не видно. Даже если они развернутся, прям как татаро-монгольцы лавой и пойдут все на своем пути жечь и грабить. Так, повторюсь, основная масса людей, они просто их даже не заметят. Просто потому что они туда не дойдут.
Да и не делать там нечего. И незачем туда ходить.
Именно так. Поэтому даже не знаю, мне все это весь прошлый сезон напрягали в эти камлане, что нельзя ни в коем случае жечь людей.
Почему?
А почему нельзя? В чем проблема? Это же, опять же, повторюсь, средние века.
Ну, видимо, это в разрезе, что она там против рабства, за феминизм там и еще чего-то. То есть эти какие-то совершенно идиотские идеи, не имеющие ни малейшего отношения к средневековью. Это ж ты ж по рождению уже не такая, как все.
Конечно.
Ты из королей, а это даже не вши, эти крестьяне там и прочее, даже не вши. И вдруг ты озаботишься судьбами, да? Прекрасно.
Тут же надо понимать еще одну важную вещь, что вот все эти люди, с которыми она постоянно сотрудничает, опять же, графья, все эти бароны, даже рядовые рыцари, это все поголовно военная аристократия. Ключевое слово не аристократия, а ключевое слово военная. Они потомственные военные, у них вообще цель в жизни одна ровно. Они созданы и живут только для войны. Это подчеркиваю, они живут для войны, они нужны только для этого вообще. И им это вдалбливают. Вот как только они научились, в принципе, слушать и понимать человеческую речь. Им вдалбливают, что ты, вот папа воевал, дедушка воевал, прадедушка воевал, и ты тоже будешь воевать. Кстати, сейчас мы тебе покажем, как это делается. Вот. Или для управления. Все, больше они ни для чего не нужны. Соответственно, если им сказать, что нельзя идти воевать и кого-то там сжечь, они так. Унылая дура. Ну или про Тириона, унылый дурак. А Тирион-то хоть карлик, он же тоже из этих, вот буквально из этих самых, которые сидят в замке. Вот товарищ Соколов Олег Валерьевич рассказывал. Приехал он как-то раз в страну Францию, а там, значит, на холме стоит замок Тараскон в Южной Франции.
Откуда? Тартарен из Тараскон?
Да. Ну, говорит, натуральное. Он, во-первых, сам по себе огромный, стоит на холме, ну и видно его километров за 20 невооруженным глазом. Просто там такая-то херня безумная совершенно. И вот крестьянин вырезает из своей этой полуземляночной лачуги каждый день. И он каждый день начинает день с того, что он видит этот каменный член, который там стоит на холме. И он сразу понимает, кто его будет угнетать.
Да.
То есть туда нужно везти еду. Баб сдавать, значит, вино, бухло, или оттуда приедут и тебя просто в лучшем случае забьют. В лучшем случае, скорее всего, убьют, если ты будешь сильно борзеть. И они все рождались вот как раз с той стороны.
Угу.
У них было очень сильное классовое сознание, в полном смысле слова, именно в марксистском смысле слова, потому что они живут в замке в каменном, на огромном этом холме и из донжона смотрят на этих вшей. Поэтому у них с ними ничего общего быть не могло. Да. Ну, тем не менее, Тирри пытается отговорить дыню Таргариан от нехорошего, типа того, что вот сейчас ты возьмешь город, если они зазвонят в колокола, они, значит, сдаются, а останови штурм. А дыня ему и отвечает, что твоя сестра пытается использовать наши слабости. Она думает, что милосердие – это наша слабость.
Угу.
Говорит, а милосердие – это наша сила. «Милосердие к будущим поколениям, которые будут избавлены от власти тирана». Это почти цитата. Ну, толково вроде.
Неплохо задвинуло, да.
Задвинуло неплохо. Как это, правда, связано с дальнейшими ее действиями, не очень ясно. Кстати говоря, мы тут же можем вспомнить, как она в предыдущем сезоне говорила, что Церцея всем рассказывает, что я буду жечь ваши дома и замки. Так вот, я не такая, это она такая, а я совершенно другая, всем она говорила.
А тут я вам покажу. Но тезис про то, чтобы детям хорошо жилось, он применим во всех случаях жизни. Многих надо убить, чтобы детям нашим жилось гораздо лучше.
Да, вот мы поговорим скоро, наверное, про эпоху Троецарствия в Китае. Угу. Там этот тезис был явлен как нигде более выпукло и рельефно, причем буквально в программных документах. Но это чуть позже. Да, ну, Тири собирается уйти, а тут Дынька ему в спину так говорит: «Кстати, твоего брата Хайна мы в ходе его позорного дезертирства отловили. Он, видимо, все-таки сестру-то свою не бросил. Вот так вот. Подведешь меня еще раз, гад. Это будет последний раз».
Еще один косяк упоришь.
Да. Я даже не понял, это они вообще собственный сценарий-то пытались читать? Я не говорю там про Джорджа Мартина и, не знаю, про учебник логики, а собственный сценарий. Когда Хайме приехал на войну с мертвяками, за него ручалась Брыня Тартова персонально. При чем тут карлик-то? Хайме половозрелый, ему за 40, он за себя отвечает. Карлик за себя. Где тут косяк-то? Я что-то не вижу косяка вообще. Где он ее вот часто подвел?
Просто подвел.
Просто подвел, я понял.
Не да не дай боже. Как говорил Борис Бритва, помнишь? Еще один косяк.
Еще раз вас, козлов, убью.
Вот на него посмотрите. Так это. Тумс! Аж нога так. Кто не смотрел кинофильм, спиздили, посмотрите,
да, он всем рекомендую. Да. Там со сценарием все хорошо. Да.
Только в правильном переводе, только, не по-английски. Да. Да, ну а что делает Тири? Тири отлавливает Давоса, известного контрабандиста, и подбивает его на нехорошее. Там, конечно, не сказано, но мы все понимаем, припрятать некую лодочку, чтобы Хайме мог свалить.
Угу.
Тем временем в лагерь военный, осадный, прибывает собаку Клиган и Арья. Я когда их увидел, у меня аж опять зачесалось все.
Он же там тоже Клигейн.
Да.
Все тоже непонятно, в чем Клиган.
Непонятно. Что это было? Эти двое свалили из Винтерфелла и поехали куда? В Королевскую гавань. Во-первых, как целое войско умудрилось проехать быстрее, чем два человека на конях?
Да.
Это вообще непонятно, потому что, да, ладно, там часть шла морем, но часть шла сушей. И все они оказались в одно и то же время.
Да. Видимо, ехали по маршруту Вестерос-Кабацкий.
Кабацкий, видимо. В кабаках пёс всем заявлял: «Молчи, говно, я воевал!» Да, а самое главное, если все равно собираются в Королевскую гавань, нахрен они свалили?
Невозможно. Ну, только чтобы по кабакам осталось.
Ну, видимо, да.
Не организованно ехать, а вот как-то там.
Выехать чуть-чуть пораньше.
Да.
Непонятно. По золотой серии они свалили, а зачем? Куда? Нахрен это все
было? Так хотя бы на еде можно было сэкономить, ехать в обозе спокойно.
Да. И там же бухать, собственно.
Да, да, да.
Тем более, оба ж практически герои Вестероса.
Да.
Им же всё наливать.
Конечно.
Куда-то попёрлись, непонятно. А дальше идет просто гениальная сцена, когда Тири приходит вынимать своего брата с Кичи, с палатки Кичи.
Да.
Стоят бесполезные,
угу.
Подходит к ним Тири и говорит, а это же часовые, говорит, свалили нахрен. А я говорю, в смысле, нас же на караул поставили, говорит, а я вас с караула снимаю, потому что я премьер-министр.
Сначала юмористическая сцена, где он там 8 раз подряд какое-то предложение,
да, пытается высказать.
И все время с разным. Так тонко, что я прям хохотался. Очень смешно.
Кстати, странно, он же был в строгу начитанный и говорил точно, на тамошнем как его там, на чем Таргаряна-то говорили не по-армянски, хотя должны были по-армянски.
Ну, там все время такие изменения смысла. В этом предложении про говно, в этом про лошадь, здесь про осла. Что это такое вообще?
Валерийский, вот,
вспомнил. Что это за язык такой, что это за владение, чушь какая-то.
Не, он же даже, я молчу про книжку, он даже в кино изъяснялся на этом языке, ну, конечно, с известным акцентом и через пень-колоду, но он мог со всеми говорить. Там у него проблемы только были в ГИСе, потому что в ГИСе валерийский язык настолько помененный, что он уже все, уже это никак. Как с английским в Австралии оказался, уже ничего не ясно. А со всеми разговаривал, тут что-то, видимо, от нервов у него это. Но он сообщает часовым: валите. Они говорят: мы же на карауле. А я вас снимаю с крыла, валите. И они берут и валят.
Я главнее, я десница, я главнее любого, кто отдал вам приказ вон отсюда.
Это так не работает.
Это как? А позвать
разводящего офицера.
Начальника караула, да, который придет, поинтересуется, что это за херня вообще. Ты кто, блин, тут указы раздавать? Что? Это государственный преступник, по сути, сидит. То есть не шаляй-валяй, а серьезная фигура, которую серьезно стерегут. Как это так?
Да если у бачка с говном выставлен караул, их же может снять только тот, кто их поставил. Это оно именно так работает, и никак по-другому. Их никто, ни президент не может снять, ни премьер-министр, ни верховный главнокомандующий, ни генерал, никто, пока к ним не придет тот человек, который их поставил, они никуда не имеют права уходить. А это же вроде бы эти самые.
Это, кстати, заставляют учить наизусть и отвечать перед вступлением в караул. Которая является выполнением боевой задачи в мирное время, блин.
А тем более не мирное время.
Да, ружье дают, чтобы ты там всех стрелял без разбору, или даже копье, чтобы ты им тыкал беспощадно.
Тыкал.
Да.
Тем более это же бесполезно, их же там вроде как с 3 лет учат.
Да, как только кастрируют, сразу начинают тренировать.
Тут же.
Сцена настолько глупая, что вот, ну, я не знаю.
Сказать,
там что... и все остальные сцены такие.
Не сильно, не сильно умнее, но это просто, я считаю, блестяще. Главное, они могли бы его пропустить теоретически, но это я еще как-то могу себе представить. Все-таки средние века там устава-то не было. Тоже вряд ли, конечно. Но нахрен они ушли.
Непонятно.
Это просто вот загадка для меня. Они же просто залетели по службе так.
Да, вот государственный преступник. Всем известно, что у него есть брат.
Да, вот, и, кстати, наверное, это он.
Должна быть дана команда, что вот этого как раз туда на пушечный выстрел не подпускать, блин. Нет, он пришел. Ну, хер с ним, заходи, побеседуй.
А мы пошли.
А мы пошли.
А мы пошли домой.
Идиоты, блин. Это были Беньёв и Вайс.
Видимо, они прямо играли этих двух бесполезных. Да.
И вот... Тири врывается к Хайме.
Хайме. Ну, там опять, конечно, все очень слезливо.
Нет, там прекрасно это самое. Как тебя узнали-то?
О!
Показывает железную руку Хайме. Что это? Что это? Я не знаю. Ты бы там хоть крюк какой прицепил. Дилду приделал бы, я не знаю. Хоть
или что? В карман её запихал, не высовывал.
Или ты ходил, представлялся всем, что ли? Я Хайме, пустите меня к королеве, блин. Что за
чушь? Не, ну, у Хайме, у него вариантов замаскироваться никаких. В книжке даже это же было сказано. Говорит, мужик, говорит, с рыжими золотыми волосами и одной рукой. Говорит, ему это Брон говорил. Ты думаешь, тебя не узнают в Дорне?
Блин, обрейся на лысо, переоденься, там миллион всяких этих. Накладная борода, приставные яйца и еще что-нибудь. Ну бред, ёлы-палы, ты хочешь пройти через кордоны и при этом идешь вот как это, на лбу еще напиши Хайме. Это
не, я. Ну опять же, Хайме, он же как Филипп Киркоров, натуральный, его же просто знают вообще все.
Да. Ну, трогатель. Опять тут это, так сказать, инсценировка, трогательная сцена. Только ты в детстве там не считал меня за чудовище. Карлик расплакался, бросился обниматься. Ну да, ну душещипать, ничего сказать не могу. Вот это все решено умелыми людьми. Это опять, кстати, этот эпизод поставил Сапожник.
Как его там? Спотыкачик.
Режиссер Сапожник – это примерно как врач Коновалов. Ну, то есть, так же весело получается. Сапожник, блин, ну вот это вот умеешь снимать, ну вот это и снимай.
А это же совершенно примитивные, насколько я понимаю, приемы даже не мастерства, а ремесла натурально. Но если ты уже закончил вуз кинематографические, ну, тебе просто объяснят, как нужно это сделать, с какой стороны должна при этом стоять камера, какая должна музыка при этом играть, что он должен при этом приблизительно говорить, как он должен давить слезу. Ну, опять же, все-таки у них там гигантская, просто гигантская актерская школа мастерства, просто титанических размеров, там длиной в 100 с лишним лет. И там люди уж умеют, слава богу, иметь внутреннюю мотивацию, внутреннюю цель, внутренний диалог вести. Все, а к актерам-то никаких претензий, они все работают прямо очень хорошо. Вот им что сказали делать, то и сделали. Вот, в частности, при подготовке данного сезона сейчас ходят всякие бэкстейджи на ютубчике. Было замечательно, какой-нибудь внутренний диалог. Значит, там висит такой глянцевый журнал с незнайкой на развороте. Ему там нарисовали монобровь и хуй во рту.
Добрые зрители, да?
Так это не добрые зрители, это самый белобрысый сидел Розаласку. Пришел не знаю, глянул, сказал, что там идиоты, и ушел. Натурально мы так в 4 классе развлекались. В 7 это уже было не так смешно почему-то. Хотя вроде бы должно быть смешно.
Еще смешнее, да.
Да, а Тири-то уговаривает не просто сбежать своего братца, а чтобы он сбежал, пролез в королевскую гавань через секретный лаз, который знает Тири, он им пользовался, и чтобы он вывез свою сестру тупорылую в Пентос, чтобы они там зажили счастливо и умерли в один день. Так, кстати, и получилось, но не в Пентосе. Кстати, про Пентос было смешно, это прям вот такая прямо… Потому что, приехав в Пентос, они сразу же окажутся в поле зрения магистра Иллирио, этого жирного торговца сырами, который там все знает, который и Тириона направил куда надо, друг Вариса, между прочим, моего коллега по опасному бизнесу, с детства, причем они там вместе куролесили, который и Дыню куда нужно отправил, сейчас туда приедет Хайме Серсей, это же сразу будет новая игра, прям вот да, тут да. же. Карлик это что хотел? Специально сделать? Вот у меня вопрос такой, что он их в Пентос отправлял. Ну, единственное, что у меня вопрос большой, они на грибной лодке-то на двух веслах через море бы переплыли.
С одноруким Хаймой,
да. С однорукой Хаймой, но сердце это двурука, и он здорово какая. Вот. В общем, ломается Хайма и титикает. Кстати, не очень понятно, почему после этого с Карликом что-нибудь ужасное не сделали, потому что ну ладно, он ушел, но караульные-то вернутся рано или поздно и обнаружат, что в палаточке-то пусто. И такие, потому что только что он был, мы ушли, пришел карлик, его нет. Все сходится. Однако нет, ничего не произошло плохого. И дальше it was the firefight! Потому что дальше они приехали наконец-то уже под королевскую гавань. И началось. Королевская гавань, надо сказать, претерпела феерические изменения. Потому что я когда смотрел ту серию, когда грохнули военный переводчик Бесандею на какой-то стене, я думал, что это какой-то форт перед королевской гавань, другая какая-то крепость совершенно. Оказывается, нет, это именно она, королевская гавань. Нам же ее уже показывали сколько сезонов подряд. Потому что там как будто там уже родились и выросли, там уже все уже известны закоулочки. Там сначала идут склоны, поросшие деревьями. И вот эти склоны непосредственно примыкают к обводу внешнему, обводу стен суши. Дальше идет такой, значит, ну, скажем так, грушеобразное некое образование с длинным мысом, на котором стоит Красный замок и крепость Мейгора. Вот оно там все господствует. Нам это показывают с первого сезона. Сначала даже подписывали, чтобы мы не запутались. Королевская гавань, King's Landing. И вот вдруг склоны, поросшие лесом, исчезли. Образовалась вытоптанная песчаная равнина, посреди которой стоят какие-то стены. Как это у вас так получается? Вы вообще свои локации-то помните?
Как... Магия кино.
Да, так магия кино. Вы ж, у вас же раскадровка есть за все сезоны. Вы локации свои должны помнить. Ну как? Блин, я почему помню, а они нет. Что это? Как так выходит?
Ну как заставку переделали, где стена упала. Еще так и тут переделали.
Ну вот это легко. Да. Ну, в общем, для меня это была загадка, конечно.
В Королевской гавани идет тотальная эвакуация жителей в Красный замок. Кстати, не очень понятно, почему именно туда. Потому что имеется в виду, что есть дракон. И если его не завалят, то какая разница, куда вы в плоском городе денетесь? В это место или в это? Потому что сжечь вас могут и здесь совершенно одинаково, потому что дракон будет атаковать сверху.
Я так понял, что мама Лена их специально загоняла, чтобы она драконом ничего сжечь не могла.
Ну, тоже может быть. Но это там никак не показано. Вот их загнали какое-то количество?
Ну, тогда их надо загонять. Они это, не сами они сбегаются, а штыками под жопу загонять, потому что их туда гонят на верную смерть. И они все это должны понимать, разбегаться и не укрытие искать на улице. Это не твой дом, в дом тебя не пустят, а ты будешь стоять на улице, как в канаве, из которой ты никуда не денешься, а сверху будет лететь дракон и эти улицы выжигать. Это как я помню, читал книжку, я дрался на штурмовике Ил-2.
Да, Драбкин, который немцы собирал.
Где-то там отступали через Балтийское море, или у них там траншея была проложена, тракторами расчистили, и войска шли, а прилетевшие штурмовики там никому не выпрыгнуть. Ну и они там из всего, что было, лупили, так что там на 5 метров во все стороны, в крови все было. Да. Мы никого не жалели. Ну и нас никто не жалел. Ну и тут давайте заберемся в канаву между домами, чтобы нас было удобнее жечь. В подвалы не пустят, в дома не пустят. Что это за чушь? Зачем они туда бегут?
Не, непонятно, непонятно. Главное, вообще не очень ясно, если вы собрались оборону держать. Первейшее дело – это нахрен всех гражданских из города, куда-нибудь просто, потому что они же будут жрать.
Жрать, да, мешать, болеть.
Болеть, все будут срать безостановочно.
Да, болезни распространяются, да. Все в говне.
Паниковать, опять же. Вам нужно, наоборот, гражданских всех из города к чертовой матери, у вас было времени для этого вот столько, там по хорошим делам вообще никого остаться не должно было. Тут другое дело, что товарищ Ланнистер-младший регулярно говорит некую цифру, а именно, что там живет 1 000 000 человек в Королевской гавани.
Угу.
Во-первых, конечно, то, что нам показывают, там 1 000 000 человек не поместится, но, допустим, это такой монтаж. Мы все не видели, там в самом деле живет 1 000 000 человек, так это Древний Рим по размерам.
Да.
И если в городе средневековом или античном живет 1 000 000 человек, то из этого следует ровно одно, что они только мирных жителей мобилизовать могут на войну 1050 разом. Они, конечно, будут не очень военные, но их будет 50 тысяч. Вот у нас как-то раз известный карфагенский полководец Ганнибал приехал, так он Рим даже он штурмовать не стал, потому что всем было понятно, что как только ты окажешься под стенами города, понятно, что они все маршевую подготовку имеют никакую, никуда не дойдут. А вот около города там такая орда будет против вас, что вас просто затопчут. Даже Ганнибалу хватило ума под такой город не ходить.
А ведь он там 14 лет ураганил,
да.
Бегая по Италии взад-назад.
Именно так, потому что миллионный город по средневековым меркам – это ж финиш вообще, его невозможно вообще взять цивилизованными обычными методами, потому что у вас там будет, ну, например, будет там 1005 профессиональных военных, тоже, кстати, немало, и 50 тысяч свежемобилизованных, их там научат маршировать с копьем, тыкать куда надо, это уже все, вам хватит.
Достаточно.
Конечно.
Ну и если там живет 1 000 000, не совсем понятно, зачем туда еще кого-то нагонять. И кричать, погибнут десятки тысяч. Ну, погибнут, и что?
Вот,
кто вообще переживает-то, вот ключевое, кто да. о них запереживает? Газеты напишут или CNN всем расскажет, да, вот тут погибли, а все остальные возмутятся, да, те, кто вчера точно так же резал соседние города.
И чё? Наоборот, все позавидуют.
Да.
Она вот не довелась.
Да, черт.
Да. В общем, я не очень понял, что там происходит, но в это время в город абсолютно незаметно, чтобы было еще незаметнее, в черных капюшонах проникают Хайме, пес и Арья. Правда, Арья без капюшона. Так, со шпагой такая.
Ну вот тоже интересно, вот ломятся крестьяне, а среди них какие-то непонятные благородные, которые одеты не так, сидят на лошадях.
В доспехах, с мечами.
С оружием, да, кто их туда пустил, почему караул никуда не смотрит, никого не задерживает.
Это же военное время, ну,
не обыскивают, ты ж убийца, это совершенно вот четко понятно, вражина какая-то.
Тем более, опять же, уж кого-кого,
А пса в Ковалевской гавани знает каждая собака, потому что это был долгое время телохранитель наследника престола, а потом и короля. Он за ним ходил, да и опять же, абразина там ростом 190 сантиметров с наполовину сгоревшей хари, она такая неприметная, уж прям вообще.
А он и не прячется.
Да? А он, нет, он же в черном капюшоне.
Да, да, да.
Вот так должны выглядеть настоящие шпионы.
Идиот.
В черном капюшоне, еще черные очки бы надо.
Так, вот такая тонкая проработка, да. Вот всех абсолютно.
Моментов.
Такая тонкая, оторопь берет.
Да. Ну а тем не менее, в это время готовится война. И, видимо, тот мощный стратег, который организовывал оборону ПГТ Винтерфельск, покусал начальника обороны Королевской гавани, потому что эти самую боеспособную часть войска точно так же нахер из города.
Зачем?
Вот просто вот у нас есть 20 тысяч золотых мечей. А, давайте как из города выгоним. Отлично.
Давайте избавимся побыстрее. Да.
Отлично.
А эти золотые мечи в книжках – это кто такие? Это там best of the best?
Это самый лучший наемный легион Эссоса. Самый большой, самый боеспособный, самый древний. Формируется из там, всяких младших сыновей, изгоев, рыцарей из Вестероса, самых лучших военных, которые есть в самом Эссосе, и непрерывно воюет. То есть он...
Сливки, так
сказать. Да. То есть самая гнусная мразь, которая умеет хорошо воевать и... А в силу того, что очень боеспособно, постоянно применяется по назначению, то есть они опытные все очень, ко всему прочему. И, кстати, нам мама Лена говорила, что прибывает 20 тысяч пехоты, 5 тысяч кавалерии и сколько-то там сотен слонов. Слоны, правда, не приехали, а конницы, где нам показали на лошади, ровно одного Гарри Стрикленда, начальника ихнего. Куда конница делась? Она же сама говорила, что есть конница. Что это такое? Золотые мечи, кстати, выглядят еще бесполезнее, чем бесполезные. Потому что у них шлемы.
Вот эти, прям... вот эти уши.
Это нет, зачем? Это не у них. Это у Ланнистеров уши.
А-а-а.
Вот. Это забрал у них на самом деле. Они у них вот так вот посерединке складываются, и вот тут вот защелкиваются. Зачем нужно вот такое забрало для меня, непонятно. Вообще категорически. У вас же пол морды-то видно. Это как у робота полицейского шлем был такой, да, чтобы он мог рожей хоть немножко играть. Чего ему в рот-то никто не выстрелил, непонятно. А тут что было лучше, им еще и забрало не дали закрыть. Все вот так вот ходят с этими с ушами. Нет, золотые мечи у них такие сверхконические,
да,
каски,
да, да,
которые одеваются на голову чисто на соктах. Всем, кто не понимает, докладываю, шлем хорош только тогда, когда у него есть толстый подшлемник, который не дает металлу соприкасаться с башкой. Потому что если самый лучший металл будет соприкасаться с башкой, даже сильный удар палкой, просто тупо палкой, ни мечом, ни топором, ни алебардой, палкой приведет немедленно к стрясению мозга. Там еще даже не очень понятно, как лучше, по голой голове получить или вот по одетой в такую дрянь.
В общем, по уму сначала танкистский шлем,
да,
вот с такими этими
валиками,
а после этого уже железную кастрюлю, тогда вот не достанет.
Если иметь в виду позднее средневековье, вот такое прям, все, собственно говоря, там косплеит в этом фильме, там 15-14 век, что-то такое. Если посмотреть на каски, вот от головы до каски, там вот так вот со всех сторон два пальца должно помещаться.
Да, да.
Потому что в сам шлем вшнуровывается очень мощный подшлемник, система парашют, который просто не дает башке вообще соприкасаться с металлом. Там это все затянуто шнурками, чтобы при ударе она качалась, а не влипала в голову. И на самой голове еще тонкий подшлемник одевается на всякий случай. Вот тогда это работает.
А сама эта фигня, я видел, спереду и сзаду еще и ремнями пристегивается к доспеху.
Оцепь пехоты. Им такого нельзя, им нужно башкой все-таки ворочать. Это для всадников такая штука очень нужна, чтобы голову не оторвало копьем вместе со шлемом. Это факт. Нет, эти пехоты так и должна ходить. Но тут, в общем, я как посмотрел, думаю, блин, первый удар тебе просто скальп снимет этим же самым шлемом. И все закончится. Реанимацией.
В общем, это самые подготовленные войска, да?
Да, самые. Ну и их, конечно, в таких шлемах нахрен из города выгнали, чтобы они там просто не отсвечивали. Это, ну, идеально, идеально. Да, кстати, обратите внимание, что Королевская гавань точно так же не обнесена никакими вообще рвами.
Ну зачем?
А ворота-то у них какие? Там у них такая щель.
Щель, да.
Видимо, чтобы удобнее было ее пенетрировать, что ли, я не знаю, или подглядывать, чтобы можно было в эту самую щель все время. Зачем это?
Загадка.
Вот. Да, и, конечно, каждый раз, когда эти закрывают створки и закладывают их просто брусом,
там соткой, ну это вообще пипец, натурально. Какой там дракон, нахрена? Тут бревно приволоките, тут так, килограмм на 500.
Врежьте
два раза, этот брус ломается, ну 100%. У него площадь, которую он должен этот брус удерживать, такой длины, что ну 5-6 ударов, это все выломается тут же. Зачем это все нужно, не очень ясно. О, нормальные ворота в любом средневековом, особенно позднем средневековом замке. Во-первых, стена безумной толщины, сама по себе стена очень толстая. Во-вторых, ворота помещены между двух башен или в одной воротной башне. То есть, оказавшись в воротах, вы оказываетесь просто в коридоре, в пещерке, а, как правило, очень узкой. Угу. Там не так, чтобы там можно было на фуре въехать и с другого так разъехаться. Такого не бывает. Ворота сзади или спереди, а может быть и сзади, и спереди, подпираются опускными решетками стальными, которые просто вот там из вот таких вот стальных прутьев скованы и опускаются в пазы, в камнях. И у вас одни ворота спереди, а другие такие же ворота по выходу. А внутри эта штука, неплохо бы, чтобы она еще и загибалась вот так вот, чтобы вы, зайдя, вынуждены были правой рукой, где у вас щита нету, поворачиваться в ту сторону, а он там будет делать так.
Захаб.
Захаб, да. И сверху проделаны обычно окошки, в которые можно расплавленное говно сливать. Так.
Ну, вот чисто это для, так сказать, детского совсем понимания. Это же оборонительное сооружение, задача которого
не оборонять.
Во-первых, не пускать, а впустив как можно больше поубивать, блин. Открыли одну решетку, забежало 100 человек, закрыли решетку, впереди еще одна решетка, сверху всех поубивали. Открыли решетку, забежали, всех убили.
И так до полного удовлетворения.
А это что? Это просто дверь получается, это не ворота крепостного сооружения, а какая-то дверь херовая, причем с такой щелью, да что это такое? Ну то, что там какие-то бляхи железные прибитые, что
это
что
сильно поможет?
Должно помочь. Чушь, блин. Вот, ну, на все военное просто стыдно смотреть даже человеку, ничего не понимающему в средневековом военном деле. Что это такое? Ну почему такая глупость, блин? Это мы вернемся сейчас обратно в битву бастардов, где прибежавший гигант ломал ворота
кулаками.
Кулаками, да, они в него стреляли, там этот Рамзан там из лука лупил. Ну что это такое? Ну чушь же, ё-моё, ну больно.
Больно смотреть.
Да, и вы рассказываете, что вы два года на это потратили. Фу, блин.
А Хайма, между тем, лызет в замок.
Угу.
Кстати, не очень понятно, что он это самоходом делает, лызет в замок. Хотя, опять же, он оказался в родном городе, где вообще все знают. Он к первому военному обратился, сказал, кто-нибудь меня знает?
Это облегчит задачу.
Это сэкономит время. И его просто отвели бы в этот замок, вот тут же. Чё он там ломился со всеми вместе, непонятно. В общем, ломился, не доломился, плюнул, ушел. Видимо, как раз лез через секретный лаз, через задний проход
полез
в замок. Ну, это ладно. Начинается битва. Саундтрек не очень подобрали к битве. Я считаю, там должна была играть композиция замечательной группы Сабатон «Firestorm». Вот оно было бы гораздо бодрее. Кто не слушал, послушайте. Дядя Еврон тусит по своему кораблю, кстати, тоже непонятно, почему он резко перестал носить доспехи.
Он, кстати, Юрон.
Да.
Юрец.
Да. Юрик. Юрон. Да. Юрон тоже Еврон. Неплохо.
Почему он Еврон? Шеврон, блин, как
же. Эурон он у них. Но я его зову Еврон, чтобы смешнее было. Он же всю дорогу носил много доспехов. Всегда. Он в кино носил много доспехов, а по книжке он вообще был просто запакованный в доспехи по самые глаза.
Всегда.
Всегда. Ну, потому что это же эти самые тамошние позднесредневековые викинги, которые молятся утонувшему богу и всем показывают, что они не боятся ходить по морю и на абордаж, лезть в полных доспехах. Утонут – и хорошо. В этом весь смысл – утонуть.
Бог-то под водой
встречает. Да. Поэтому, когда он шел на абордаж, его все эти самые там голожопые, босиком бегающие пытались как-нибудь подранить, а он всех лупил здоровенной двуручной секирой и радостно хохотал. А тут он что-то в расхристанном каком-то кафтане бегает вокруг зенита, говорит, смотреть в оба, типа того, что все окружающие не догадываются, что нужно смотреть в оба вообще.
Чушь.
Да, и тут со стороны солнца заходит
дыня!
Дыня на драконе. Дмитрий Юрьевич, наши ролики, я вижу, смотрят. Не успели мы сказать, что аркбаллиста лупит прицельно максимум на 40 метров, как они вообще стрелять перестали. Только что в предыдущей серии 3 выстрела, все 3 попадания в дракона, в летящего пофиг на любой высоте. А тут даже там только дядя Еврон пару раз пальнул так для отстрастки.
Да.
Все остальные даже, по-моему, не пробовали. Вот. Но на дракона скачали обновление, потому что дракон выпал прямо со стороны солнца, и прям вот натурально, как Юнкерс 87, на нас напала Люфтваффе, пошел своим вниз.
Я, кстати, только что, вернувшись из Германии, обнаружил на фарфоровом производстве в городе Майсен шаблон для изготовления ручек для фарфоровых чашек. Знаешь, как называется? Хенкель.
Ох ты!
Хенкель – это ручки.
Да, в общем, падает там дядя Еврон пару раз выстрелил, ну, тут нормально показали, как аркбаллиста работает. Как она здоровенная, ее руками очень сложно ворочать, она подвижущаяся цели просто не наведется никогда в жизни. Во-вторых, там пока этими цепями натягивают ползунок, это же время сколько проходит. Ну, он там два раза успел бахнуть, ну, собственно, да, все на этом.
Все остальные думали о чем-то.
Да, ну как думали? Они думали, как поднять ее вверх, а вверх ее никак не поднять. А он как раз в мертвой зоне зашел и принялся сжечь,
как губить.
Губить, да. Ну и
сжег и загубил.
Да, потому что деревянный флот против огнемета летающего как-то ни странно не работает, а почему-то в прошлый раз работал, а теперь снова не работает. Ну, в общем, как и должно быть. И дальше дыня пошла просто мочить всю эту оборону Королевской гавани. Ух! Все прям по красоте. Одно непонятно, когда она подлетела к первой каменной башне, и дракон на нее дыхнул, башню разнесло просто в дребезги. А это значит, что не только там высокая температура, прям очень высокая, потому что от просто высокой температуры все бы оплавлялось и трескалось.
Да.
Только.
Да. Дома бы не разлетались и стены не падали точно.
А это значит, что у него настолько чудовищная интенсивность вылета этой самой горючей субстанции, что он должен, как только включается огнемет, летать хвостом вперед.
Да.
Это реактивный мотор.
С таким напором, блин. У нас в армии были такие тепловые машины.
Это чтобы снег с ледом расчищать.
Да, с рулёжки там, с этой, со взлетки счищать. Вот там трактор, как К-700, который это вот так вот складывается.
На нем реактивный движок, негодящийся уже для самолета.
Списанный.
Да, от него там сопло такое сужающееся. И он, ну, как в ТТХ написано, 600 градусов воздух. Но там неважно. Лед, снег, неважно абсолютно. Там сметает все, да. И она сзади сухая просто. Взлетка, рулежка. Иногда их пытались загонять в
асфальт.
Да, асфальт чистить.
Как я догадался.
Там от трактора оставались такой глубины следы в асфальте. Это отставили. Вот, и личный состав, естественно, из числа идиотов, управляющих этой техникой, у них высший шик был – это раскочегарить реактивный двигатель, выключить дизель тракторный и задом наперед носиться на реактивном двигателе по аэродрому. Выглядело чудовищно. Вот дракон, я думаю, точно так же должен был носиться. А что это такое? Что он такое изрыгает, что разлетаются стены? Я когда увидел, как синий дракон сокрушал…
Видимо, от температуры.
Ну, там, понятно, он волшебный уже со всех сторон, синий огонь, стена обвалилась, там, понятно, магия какая-то дурацкая, а здесь что такое?
Не, ну я думаю, что просто он газом дул, потому что синий явно Газпром его спонсировал.
Да, да, да.
Вот. И просто от температуры лед быстро поплавился, но вот я могу поверить, лед поплавился и упал, все в порядке.
Да. Ну, каменные дома.
Не, ну камень тоже, там у него температура, скажем, там 2000 градусов, они будут плавиться.
Четко видно, там все
летит. А их сдувает просто вот так вот, их просто сдувает.
В общем, какая-то мощь нечеловеческая. И поскольку он полкино летал, этот дракон, и дышал, там, что у него за запасы такие, я не знаю.
Откуда вот, они берутся?
Чем его накачивают? Даже волшебством, по-моему, не объяснить.
Ну, я там…
На пердячем пару.
Я думал, что он, значит, у него какой-то есть, видимо, катализатор, который у него какая-то железа вырабатывает, а сам он взлетит. И он же глотает воздух. В воздухе кислород и водород. То есть они, если их соединить вместе, они адски горючие. Он, значит, азот из воздуха убирает нахрен каким-то образом, непонятно. У него получается водород-кислородная смесь, плюс некий катализатор, который это дело все пластифицирует, как напалм. Эта штука он дует. Но так как воздуха вокруг много, он почти бесконечный.
Я считаю, тогда у дракона должен быть воздухозаборник очень большой, чтобы три КАМАЗа заезжало, там пасть должна быть вот такая.
Но у него втягивающая мощь у ноздрей, знаешь какая? Ноздри-то есть?
А сам он при этом должен раздуваться, как пузырь, прежде чем пёрнуть оглушительно. Тогда бы скорость у него была бы сильно меньше. Он летал бы как дирижабль. В общем, с драконом тоже как-то.
Потому что если дракон тяжелый, ну, по-любому тяжелый, он, наверное, блин, слон 5 тонн весит, а эта штука гораздо больше. Он, наверное, тонн 100 весит. Но каменная башня весит гораздо больше. И если ее сдувает, да, дракон должен летать хвостом вперед. Вот. Ну и, соответственно, дыня должна сидеть так это.
Задом наперед.
В таких влётных очках, надо видно только так. Вот тогда я бы поверил.
Ну, снято, тем не менее. Нет, красиво, снято, дышит, да, там, все пылает, горит. Хотя, конечно, кровавости уже совсем нет, никакого зверства.
Тут, естественно, дракон выше в ворота. Кстати, очень было бы красиво, если бы он пока летел, он бы еще два скорпиона крыльями бы сбил бы на дороге, на ходу, но не сбил. А надо было бы, чтобы сбил. Тут же сдул все центральное построение золотых мечей, кстати, за которыми тоже не забыли дверку закрыть,
да,
что важно. Выжег золотых мечей, Гарри Стрикленд, правда, ненадолго выжил, после чего все разбежались, золотые мечи, там перестроиться, типа... Нет, никак.
Это ж военные люди. Они ж понимают, что разбежишься, это смерть, ёлы-пал. Тут хоть как-то отобьемся.
Не, ну тем более, что их же не всех сожгли, а там просто в серединке дыра в строю. Ну, на этом все. Ну, там, не знаю, человек 100 сожгли, ну, 200. То есть понятно, что против дракона вы бодаться не сможете, учитывая, что он там делает. Ну, там же напротив толпа бесполезных, плюс озверевшие северяне, которые терпеть не могут этих южан, и приехали с ними некоторым образом по-нацистски пообщаться.
С чуркобесами.
Которых 300 лет объедали.
Куда все сало с севера уходит.
От них-то как вы собираетесь спасаться? Никак? Ну, да, никак. Самый лучший легион СССР, ну, понятно. Вот. Короче говоря... Кончились золотые мечи, не успев начаться даже, даже не зная, зачем их везли.
Кормили, деньги платили.
Да даже бог с ним, оно чисто по фильму для чего? Оно же специально было в прошлом сезоне в качестве некого такого, ну, ферзя не ферзя, но уж точно совершенно шахматной ладьи.
Мощной фигурой.
Что тётя Лена сказала такая: «Ха-ха-ха, у нас сейчас приедут золотые мечи, между прочим, вот так, у ей там безупречные, бесполезные, а у нас вон на что будет, 20 тысяч пехоты, 5 тысяч кавалерии, что вы на это выразите?» И такие все: «Блин, да, это что-то
аргумент,
такое, аргумент, да». И потом едет дядя Еврон, тащит их с собой. И там этот, мерзотно ухмыляясь, Гарри Стрикленд всем рассказывает, что сейчас мы всем покажем, как воевать надо, фрейрки. И чего? Вот зачем об этом, вот что бы случилось, если бы этого вообще момента не было в сериале? То есть просто бы не было. Что бы изменилось? Вот так же точно Ланнистеров бы выгнали, точно, да, таких же.
Ничего, чушь.
Просто мне даже не ясно, потому что если вы вешаете ружье на стенку, только это же для чего-то, об этом же придумывали, писали, платили деньги ассистентам режиссера по реквизиту и костюму, чтобы им там придумали эти самые все их доспехи дурацкие, оружие, наряжали во все это актеров, все делать пришлось натурально. Кормили массовку, которую, получается, в первой серии и в этой серии. Два эпизода их кормят. Зачем? Они же нагрузки смысловой просто не несут.
Загадка.
Ну там да.
Ну, мастера военного дела Беньёв и Вайс и тут
одобрили.
Да, да, как надо.
В общем, короче говоря, дырка в стене, бесполезные ломятся вместе с северянами, а и дотракейцы там поскакали, всех рубая своими этими арахами. Мне поправили, что я сказал, что это какой-то хапеш в качестве прообраза был, да, выбран. Да. Мне поправили, это не хапеш, это нгала на самом деле. Хочется поинтересоваться, а нгала от чего происходит? Она происходит ровно от того кхапеша. Кхапеш придумали, докладываю вам, в бронзовом веке его придумали, кхапеш. Такое Нгала да вообще не существовало, ни вот даже приблизительно. Это Нгала теперь является, да, до сих пор в Египте, у этих самых парадных частей стоит на вооружении. Там на верблюдах парни ездят. Я даже покажу ее. Секундочку. Во. Вот она.
Убери палец. Идиотская какая.
Это оружие, которое служило для ритуального забоя скота и казни.
А, ну то есть, если не военная, то...
Нет, это понятно, она да? Жутко выглядит совершенно, как треснешь там почему-нибудь, там быка убьется до удара, это даже можно не думать.
Да.
Так вот, докладываю всем внимательным гражданам, что Нгала – это тоже хапеш, только придуманный там много-много-много-много позже, даже название у него какое, это самое Нгала. В общем, все умные, что я даже не могу. Короче говоря, все они врываются в город, начинают всех страшно рубать. Вооружение солдат Ланнистеров, созданием армии, которых занимался сам лично папа Тайвин, который срисован прям непосредственно с Ричарда Невилла, 16-го графа Уорвика, делателя королей, знаменитого человека английской истории, который погиб в 1471 году в битве при Барнете. Это именно про него говорили, что коня, коня, полцарства за коня. То есть великий человек и там, и здесь. Они вооружены почему-то внезапно только мечами. Интересно, а кого они вообще рассчитывали этими мечами остановить? Щиты, я слышал, бывают.
Да.
Кстати, у них тоже были копья, луки. Ну, как так? Почему у вас вдруг все соображение кончилось моментально? Почему эти Ланнистеры, ну, просто как голые? Там сразу: защищайтесь, прекрасный сир, он у тебя лошадь несется. Что ты будешь делать?
И, ну, почему вот никто, например, этой лошади ноги не перерубил, не бросился там под копыта?
Это же бесполезно.
Сабы. Почему?
Ну, потому что когда их много, это, ну...
Да там скачут в ряд три, то есть
этого хватит, друг за я другу. Докладываю.
А по ногам палкой.
Так нет,
а уронить же лошадь и
всех остальных. Я же говорю, что это ж этого хватит. Когда вот их 9 человек вот так вот едет по улице, по такой узкой, вот только если будут длинные пики, вот ими можно... Ну или из окон их перестрелять, из арбалетов или из луков, тогда да. Если у вас короткое оружие, пофигу вообще, они даже вас рубить вас не надо, вас просто лошади растопчут. Более того, когда ты увидишь, что это на тебя едет по такой улице, где увернуться некуда, все желание воевать сразу пропадет. Это вот немедленно там 500 килограмм несет со скоростью 40 км в час. Это же вообще-то кошмар. Вот. Но нет, Ланнистеры тоже резко потупили.
Ну, в общем-то, оборона, ну, она же должна в себя что-то включать. Ну, вот на улице там баррикады какие-то, вот в окнах люди с арбалетами сидят, вот пики там выставили, ничего нет. Ничего нет.
Вот, да.
Бегут, это же... просто вот скачут, и никто никакого сопротивления
это не оказывает. Это же узкую улицу оборонять, это же милейшее дело. Конечно. Вообще удобнее
да,
всего.
Да.
Сидит дяденька с арбалетом в окне, один, у него 8 арбалетов уже заряжено,
да.
И второй эти арбалеты резко перезаряжает, он там как из пулемета будет херачить, пока его туда выковыривают.
И не один такой, что характерно.
Конечно. Я говорю, даже одного хватит очень на многое.
Да.
Баррикады – это просто из домов кровати вытаскивайте. Какие-то бочки там с говном, да, по, да, вот да. Выкиньте вот так
и
вот.
И ваша лошадь уже никуда не поедет.
Нет, она просто, ну, она может одна перескачет, но одна – это уже не 9, это гораздо ловчее, можно с ней справиться.
Ну и за бочкой тоже пару людей с арбалетами.
Плюс с боков стены у вас должны быть люди, которые будут, так сказать, подбадривать пробегающих через пролом копьями в жопы.
Да, да. Ну, все, что касается военного дела, все какой-то бред сумасшедшего вообще. И что меня больше всего поразило, у этих Ланнистеров еще и доспехи такие, что с одного тычка копьем или с одного тычка мечом пробивается все вот просто как майских жуков булавкой там каких-то. Ты да что это?
Там, обрати внимание, что такие доспехи вообще у всех.
Да.
Потому что я думаю, что их купили в ленте на распродаже в воскресенье.
Наверное.
99 и 99 за 2.
Даже для короля Нохчи такие да, взяли, да, только да, цвета да. другого.
Но они вообще у него в дырках сразу были. Это вообще не доспехи были, я считаю, а термуха.
Стиральная доска.
Да.
Или можно... терка для овощей.
Короче говоря, что-то бред какой-то. Не, ну конечно, есть фактор дракона. Нам сразу внимательные зрители скажут, какие там баррикады, когда башни каменные сдувают? Да, мы им прямо со всей академической добросовестностью ответим. Фактор дракона – это серьезно, это просто оружие массового поражения, если бы такое увидели. А эта штука сначала не городу, как вы могли заметить, прилетела, а прилетела флот топить в качестве мести. Увидев это, все окружающие в городе сказали бы: «Да ну вас нафиг!» Там бы тетя Лена даже не успела бы слова бы сказать, все бы сдались и перешли на правильную сторону силы. Тут же, прямо это, с развивающимися знаменами, потому что, а как с ним воевать, ну вот натурально.
Изя, как там? Наши побеждают. Наши это кто?
Скоро узнаем. Да. Вот. Опять же, учитывая фактор средневековья, это даже западло бы не было. Ну да, там были бы какие-нибудь фундаменталисты, несколько там десятков, которые бы радостно бы, как папа и сын Торлеева, сгорели. Ну на этом все. Потому что сопротивляться такому невозможно, а значит, не нужно. Значит, средневековый человек со всем фатализмом сказал бы: эти правильные.
Угу.
Арбалет работать перестал, обновления на лицензию не скачались.
Угу.
А у дракона скачались обновления на лицензию, поэтому воевать все, мы не будем. Это вот на этом натурально бы все закончилось. То есть просто демонстрация того, как это работает, прекратила бы вообще всякое сопротивление. Ну уж если показывать уличные бои, они бы выглядели, вот как мы только что описали, вообще по-другому. То есть там, где люди воюют, все бы выглядело не так. Блин, посадить 14-летнего паренька тупо на крышу, чтобы он с крыши скидывал черепицу. Вот там ее много. Если с третьего этажа черепица ударит по макушке, даже в шлеме, вы почувствуете, это больно. Она, блин, средневековая черепица, вот, так, вот такой вот кусок глины обожженный. Ну, фактически, да. Если долбанет ребром по шлему, мало не покажется. А если не по шлему? Если на пальцы, на ноги упадет.
По плечу.
Да, вообще, короче, масса интересного есть. В общем, неубедительно. Я был расстроен и фрапирован. Тем не менее, пока мы это все обсуждали, бесполезные северяне Незнайка и Давос Сивард дошли до некого перекрестка, где ланнистеры собираются яростно обороняться. Сгрудились, построились, опять ни одного копья.
Угу.
У всех вот так открыты эти идиотские забрала.
Угу.
Я их с первого сезона смеялся над ними.
К сильно. Бою готовы.
Да, ухи подняли, насторожили, к бою готовы. Незнайка на них страшно смотрит, типа: «Сдавайся!» Они такие: «Ну…» И тут сзади на башню приземляется дракон, раскрывает свою хлеборезку и рычит. Незнайка им как бы намекает: вот вы зараз бачили, як дракон рычит. Они такие: вот зараз побачили.
Отцедило.
Отцедило. И тут же все сдаются.
И начинают сабли на землю
бросать. И почему-то эти самые сдавшиеся люди остаются все на одном месте, около своих сабель. Это что это вы задумали? Хочется. Вот я бы на месте Незнайки и опытного серого червя, я бы сразу спросил: если вы сдаетесь, почему сабли у вас под ногами? Ну, это же довольно быстро поднять, да. Можно, если что. Так и получилось в итоге. Там тут же коридор по одному, а теперь горбатый, все, всех в тыл. Вязать, охранение, вообще ничего не происходит. Все стоят, только делают так. Ладно, ланнистеры, они в шоке, уставшие и в панике. Эти даже устать не успели, они просто вошли в ворота, все. Им даже никто, в общем, сопротивления толком не оказывал. И начали бы их вязать, как-то, не знаю, отправлять в тыл, ни хрена, ничего подобного. Ну а все вокруг, конечно, кричат по милении: «Мама Лена, колокола давай! Колокола давай!» Мама Лена в это время разговаривает с Квиберном. Квиберн ей говорит: «Мама Лена, текай с городу, туби пизда». Флот весь перетопили, скорпионы все горять, ворота проломаты, уходи. Мама Лена говорит, что да наши ланнистеры будут воевать лучше любых наемников. Вот посмотри, а? Тут они все сдались, как блин.
Дракону достаточно одной стрелы. Ну да, достаточно.
Так только стрелять непонятно, уже
ничего. Чего ваша дурацкая катапульта, пока он там как утюг над вами летал, почему ни одна вообще не развернулась и даже не попыталась выстрелить, даже не попыталась. Хрен с ним, ну, там и личный состав стоит, который это обязан из нее стрелять, обучен, наверное, умеет. Где, в конце концов, 1000 арбалетчиков с отравленными стрелами вашего дурацкого дракона? У него ж это... Он же с определенной высоты только жечь может. Там на крышах везде должны зенитчики сидеть со стингерами и лупить, лупить, лупить по нему. Это самое главное оружие, которое все уничтожит. И против него должны быть готовы самые главные силы. Миллион арбалетчиков с отравленными стрелами должны стрелять его, и он уже через 3 секунды после начала должен быть как подушечка для иголок, которую мы шили на труде в начальных классах. Блин.
На самом деле эта дыня атаковала неправильно. Потому что если бы все было организовано, вот если бы мы все организовывали,
да,
все было бы вот именно так, как ты описал. А дынь должна была таким образом, зная, что есть у оружия мертвые зоны, оно низкорастрельное и очень медленно наводится, атаковать из центра обороны, а именно с Красного замка. Сначала нужно было сверху залететь в Красный замок, потому что почему-то ты обратил внимание, что в цитадели нет ни одной баллисты вообще. Только на стенах. Что за бред? Короче говоря, нужно было упасть на Красный замок и по расходящейся спирали уничтожать все очаги сопротивления вот так вот именно сзади, с тылу, куда эти дуры страшно не развернуть, и всех вот так бы можно было всех победить. Не снаружи, а наоборот, снутри, тем более, что у дыни конкретно один враг во всем городе – это мама Лена. Ну и вот, в общем, дракон сидит на башне. Страшно зыркая манюнями очидятами ДПД, как говорят у нас на Украине. И дыни тоже так же зыркает. И тут раз — и заработали колокола. Понимаешь, город пошел, буквально оказался наполнен коллаборационистами, которые все лапки кверху. Их там только всего лишь драконы начали жать, они уже сдаваться. Чем ужасно расстроили, конечно, маму Лену. Эту дыню перекосила. Да что ж такое-то? Я ж только начала вообще, и уже что, все? А как же страх? И тут она как бы говорит: и кладу я на вашу столицу вот такой таргарянский прибор. И полетела всех жечь. В этом месте, с того света, ейный папа, король Эйрис II Таргариен, ака Безумный Король, должен был сказать: мой пи***дюк.
Хлопая по белобрысой башке.
И полетело все. Зачем это было сделано, я вообще не понимаю. Если тебе на... вот прям аж зубы сводит, как нужно что-нибудь спалить, вот тебе Красный замок. Вот ненавистная тема Амалина, она точно там находится.
Полина, здоровье.
Пали. Там, кстати говоря, много людей, очень. Если да, тебе прямо да, кировая жадность нужна, ты прямо ее там всю это оторвешь, и даже будет понятно, зачем ты это сделать, и слова никто не скажет. Ну, если предположить, что кто-нибудь бы по этому поводу расстраивался. Наоборот, все бы сказали, что эта столица в самом деле уже всех достала.
Угу.
Только налоги берут, толку во. А тут раз, сожгли всех, и кормить никого не надо. Ну, короче говоря, если тебе в самом деле хочется зверства, вот давай спали Красный замок. Чё ты пошла вокруг-то все? А если в это время мама Лена свалит, например, у нее времени было вот так вот, чтобы свалить, если бы она не отморозилась, она бы успела всякое бы сделать.
Там вообще непонятно, а вот что она стоит возле форточки и с тоской смотрит вдаль? Вот в чем смысл? В общем-то, война – это такое административно-командное мероприятие, где войска посылать, подкрепления туда перебрасывать, сюда, здесь делай это, здесь делай то, она стоит, не руководит ничем, да и никто ничем не руководит.
А у нее же нету начальника над военными.
Это прекрасно, сама, значит, начальник, ну что ты стоишь, смотришь, что происходит? Ну вот не попали в дракона, тебе в голову не приходит, нет, что если из одного не попали, надо попасть из другого, попасть из третьего, и вообще все должно ощетинившись быть, и лупить непрерывно по неприятелю, ну что это за херня, ёлы-палы, ну а если ты вот здесь ни для чего, вот ни для чего, просто в форточку стоишь, смотришь, ну сдрисни в подвал, в конце концов, сиди там. И вот это вот, что должен Хайме прийти и вывести ее через подземный ход, а ты не думаешь о том, что можешь просрать битву, такое бывает регулярно, и вот если ты ее просрешь, куда ты денешься? Может, ты уже там предусмотрела подземный ход, через который ты убегать будешь, а тебя там ждет подводная лодка?
Желтая.
Фантомас, да. Что, ничего нет, что ли? Ты так и будешь здесь стоять, как дура, пока тебя не спалит дракон или там в подвале тебя не привалит.
Это называется нетвердое управление войсками. Между прочим, за это полагается иногда даже трибунал за нетвердое управление войсками. Вот, посмотрите на Вторую мировую. Там то у немцев, то у нас кого-нибудь за нетвердое управление приземляли.
Да.
Вот. А тут вроде как приземлять некому, ну так приготовься сдриснуть. Ну ладно, допустим, она не знала про таргаринские ходы. Так пророй свой.
Не может такого.
Да нет, окей, не знает. Пророй свой. Таргарины прорыли, а ты чего не прорыла? Вопрос.
Хороший, надежный, с правильными сводами, чтобы узкий коридор был, чтобы конусом там эти наверху, чтобы его сверху не сломать было, если уж ломают каменные здания. Да. Это должно быть неломаемое, и чтобы ты добежала куда-нибудь. Ну что это за херня? Неприятно смотреть.
Вот конкретно, просто оно, с одной стороны, вроде как камера стоит с нужной стороны, свет выставлен прям, как будто Дементий ставил, замечательно да. Выставлен свет. Дракон летает, все палить, все кривляются, все визжать, музыка в нужном месте страшная, в нужном, наоборот, не страшная, но при этом на фоне всего этого великолепия происходит такой идиотизм, что уж только сидишь, думаешь, господи, а как вот так можно? Собрали просто лучшую, без дураков, бригаду профессионалов на планете, которые снимают сериалы телевизионные, и что эта бригада под вашим руководством, простите, сделала?
Поздравляю, обосравшись, о. Так это называется. Чушь. А как там Хайме?
Хайме?
Я последовательность уже забыл, как там Хайме, он же в битву вступил.
Хайме в это время через задний проход добрался до Красного замка, и тут ему навстречу выплыл дядя Еврон.
Еврон, да, лупоглазый-то.
Причём у них у всех скиллы плавания, мое почтение, у всех вообще, потому что они во всех кожаных шмотках и сапогах переплывают какие-то любые расстояния по воде легко. Ну, только так это слегка прическа испортилась, понятное дело, в воде-то, но там вот
так... К бою готов, да.
Да. Блин, вы представляете себе, что такое в сапогах переплыть такого размера залив? Я вас уверяю, ближайшие, наверное, дня два вы будете лежать и дергать ногой, как кот во сне, так да, от усталости.
И тем не менее, дядя Еврон его
встречает. Дядя Еврон встречает, тут же начинает говорить там, а я въебал твою сестру.
Вот такое!
Вот. Чё скажешь? Кстати, чё они сцепились, я вообще не понял. Они же вроде как оба собирались Церцею вынимать.
Ну, там, типа, Еврону надо было его зарезать.
Зачем?
Он же Хайме сразу сказал, что Хайме, зарежешь меня, вообще твое имя будет жить в веках.
А так не будет?
Потому что я тоже король, и если ты меня зарежешь, то вот. Или я тебя зарежу, и меня будут помнить. И в конце он выкрикнул, что теперь меня будут помнить. Я убил Джейми Ланнистера. Чушь какая-то.
Ну, кстати...
Кто ж там видел-то, друг мой?
Да, вас же всех
сбудут ко мне. Где свидетели, ёлы-палы, вас там всех присыпало.
Но он-то знает сам.
Чушь собачья.
Не, при том, что...
Вот такую роль испортили, да. Когда он первый раз к Хайме подошел, как я здесь с рука больше
любит? С пальцем в жопе.
Просто так или с пальцем в жопе, бля, Хайме? Такие придворные ухватки, бля.
Много и хорошо шутил.
Да, я сразу, он мне понравился. Так зажигательно выступил. И так обосраться, что это такое. Беньёв и Вайс, два дегенерата, блин.
Точно. Кстати, кто ставил там бои, я тоже это даже не знаю, что ему сказать. Если уж он выплыл, чё он без сабли выплыл, а с ножичком? Кстати, он и по кораблю с ним ходил, он даже с собой оружие не носил фактически. Ему, как военному, положен автомат, а он ходил только с пистолетом. Ну, что это за бред? Ну, какого лешего-то вообще?
Ну, и вся эта...
Не, ну, а если ему драться придется натурально, а у него ничего нет? Как это?
Да, вся эта драка на ножах. Натурально анекдот, как это, знаешь, кто-то грабит банк, приезжают опера, там стоит какой-то это в полосатой пижаме с автоматом. Они звонят в ближайший дурдом, слушайте, тут банк грабят. Это не ваш.
Похоже,
пациент ваш. Случайный. А, наш. Говорит, а что делать? Вы, говорит, не бойтесь, он вообще это как играет. Вот вы не бойтесь. Подойдите к нему сзади, ткните пальцем в спину, скажите, буф, и он сразу умрет. Говорит, понятно. Ну, опер подходит. Раз, бум. Упал, значит, первый раз такую херню вижу. А всех автомат схватит. А я как будто из последних сил. Вот так и этот, как будто из последних сил.
Ну, я докладываю, что если Хайме профессиональный военный, а он профессиональный военный, вот просто вырос таким, родился и вырос, и у него в руках полноразмерный нормальный меч, а против него, пускай даже такой же военный, но с ножом, у этого военного с ножом, с коротким, жизни будет, если он, конечно, не догадается быстро сбежать, секунд 10 приблизительно, потому что я левой рукой при помощи меча, человек с ножом, распотрошу просто, он даже сделать ничего не сможет, просто потому что у него короткая штучка.
Да.
Как только он попытается напасть, первым делом я ему ударю по пальцам, первым делом, ну или по кисти. Собственно, на этом все закончится. Потому что, во-первых, он останется без оружия, во-вторых, это просто охренительно больно. Вот. Пока он там будет это фонтанировать кровью из отрубленных пальцев, ну, я ему воткну куда-нибудь, куда нужно, и все. Это вот два движения.
Ну, раз, а вот, два. А ты же замахиваешься, нет?
А замахиваться сильно не надо. Зачем? Меч острый. Он делает движение ножом вперед, и я делаю движение мечом навстречу вперед. У меня рычаг просто очень большой.
Угу.
В силу этого я просто движением кисти. Это не сильный удар, но для того, чтобы перебить пальцы, вот так вот хватит. Даже если он будет не острый, а он будет острый. Движение раз, движение два. Собственно, на этом
битва
закончится. Какой-то там ниндзя, не ниндзя, какая разница? У человека такое количество, если он без доспехов, а он без доспехов. Такое количество мест есть, откуда можно кровь творить. Ой, мама дорогая вообще. А Хайме этому, повторю, специально учили. Ладно, он левый пользуется хуже, чем правый. Правда, для меня загадка. Как? Если человек не идиот, а Хайме вроде, опять же, профессионал своего дела. На левую переучиваться, ну, месяц.
Uh-huh.
Ну, вот просто месяц на левую переучиваться. Ну, а повторяю, если человек не идиот, а он вроде как нет. Ну, хорошо, все равно он похуже пользуется, но настолько неравновесные условия ножик против меча. То есть, ну, вот никаких шансов вообще просто. Что вы там придумали? Что вам мешало прицепить дяде Евроду тоже меч? Пускай бы он с мечом выплыл. Если он все равно во всей этой кожаной педерсии выплывал, так почему мы с мечом не выплыли?
Ну, там просто идиотия другого рода была бы всего лишь. Мне так кажется. Да. Все равно идиотская драка. И вот Хайме там в бочину получил пару колотых, да, вот таким вот ножом. И после этого отправился гулять. Это, конечно, не Ария, которая три ножевых в живот нырнула с моста и как ни в чем не бывало там забегала.
А вот и я.
Ну, бред же. Это же у тебя там кровь как из свиньи потечет. А небось еще и до легкого достал, если в бочину.
Ну, ему там как минимум почки проткнули.
Да.
Вот. Ну, а он как будто из последних сил взял и дядя Еврону в живот таки воткнул меч, да, и там да. раз 30 провернул свое оружие. Он завыл, забился из последних сил и снова бросился на грудь. Но он успел туда воткнуть и там раз 30 провернуть свое оружие. В общем,
при этом, извините, перебью, когда дошло до кулачков, я, конечно, не знаю. Но получить по харе железной рукой, да ты бы там вообще уже даже зубами плеваться бы не стал. Сломалось бы просто
все. Точно.
Просто череп вдавил бы.
Это ж натурально, как какой-то хуже кастета, просто. Вот их все эти вот. Как-то раз мы подрались с гопниками в Выборгском замке. Точнее, хотели подраться. Точнее, они с нами хотели подраться.
Гопники хотели.
Да.
Они первые полезли.
Первые полезли.
Волки, кто сожрал овцу? Она первая полезла.
Мой солдатик, не говоря худого слова, пока у нас там происходила с ними словесная перепалка, за спиной надел себе латную рукавицу на руку. И первого гопника очень не сильно, прям вообще без там таких замахов, жутких подпрыжков, ткнул в физиономию этой штукой. Все, на этом вся драка закончилась, потому что они раненого спасать его все ушли. Ну, потому что там с лицом такое произошло, просто вообще я даже не ожидал, честно говоря.
Серьезная вещь.
Да. А тут у него целая клешня железная. Ужас же. У него должна была быть, как у Михалкова. Не догадались.
Не смотрят нормальные.
Да, фильмы. Вот нормальные бы кино смотрели.
Не знают, как надо, да.
А еще могли бы ему, как Фредди Крюгеру, сделать прямо это. Что пакет, а когти.
По канализационной трубе.
Или как хотя бы как у Росомахи, небритого неряхи. Отсюда, чтобы вылезали.
Ну, хороших фишек. Человек летучий, мрачный крепыш.
А Капитан Америка у всех истерика. Короче, нормального кино не смотрят.
Не смотрят.
Вообще, да. Не смотрели ни «Утомленных солнцем 2», ни «Икс-менов», понимаешь?
Ни три не смотрели «Утомленных солнцем».
Самый лучший.
Best.
Вот. В общем, короче говоря, дядю Еврона поставили на пику и полезли спасать Цирцею. Цирцею в это время выводит, наконец, догадалась, выводит, наконец, из королевского помещения.
Из 9-го этажа. Да.
Без лифта, потому что лифт дракон уже сломал, конечно же. И пока ее выводят, показывают нам, что пес и Арья, главная ниндзя Вестероса, уже в зале Маппа дель Монде, где карта мира, так сказать, нарисована у них акварелькой на полу. И тут пес поворачивается к Арье и говорит: «Деточка, если ты пойдешь со мной, можешь простудиться. Вали отсюда». А она такая: «Спасибо», и уходит.
То есть вот девочка, посвятившая всю свою осознанную жизнь тому, чтобы натренироваться
и завалить.
И завалить эту самую Цирцилу, блин. Ну, хер с ним. Раз говоришь, не надо, я пошла. Это вообще. Это даже не ружье на стенке. Это уже вообще. Это... А зачем ты сюда приходила?
Да. Ты не знала, что вас там убьют?
Да. Это, то есть, да, в расчеты не входило, да, то, что тебя убить могут. Это тебе этот пес вот здесь сказал, и тут ты осознал.
Сандор. Точно.
Thank you. Данкишон.
Данкишон. Бонжур, ёпта.
Блин, ну это вообще, это вообще.
Она, блин, землю жрала в этом Харренхолле под дождем, лежала в говне и просто все время она выжила только потому, что ненавидела всех этих подонков, которые переморили ее родных. А хотела добраться просто чего бы это ни стоило и завалить самое главное маму Лену. Остальные самоустранились, как-то так вышло. Да. Пес оказался хороший, его устранять не надо, эта концепция поменялась. Но там осталась одна мама Лена. Вот Цирцею должна была, обязательно должна была шлепнуть. Нет, он говорит: уходи, ты там заболеешь, простудишься. Деточка, не надо. Какой-то. Хорошо, хорошо.
Я пошла.
Я пошла. Знаете что, пёс от Цирцея, идите оба нахуй
и в пизду.
А я пошла гулять. И она пошла гулять. А пёс пошел отдуваться за всех. Ну, в это время замок рушится, маму Лену с 9-го этажа выводят, падают камни, тем не менее, там же бессмертная гора уже дохлая. Угу. На него падают камни, ему в этой самой металлической трубе, в которой он запаян, ему все равно, все от него отскакивает. И вот, наконец, навстречу выходит
Биратичка.
Биратичка. И говорит там: «Эй, брат, я пришел». Тут же на него набрасывают три оставшихся в живых после камнепада королевских гвардейца.
Тоже все в железе, блин. Он... ловким движением руки
все кровь залил. Все.
Извольте бриться.
Пожалуйста. Всех перевалил. Не, ну, вроде как тоже, там у него какая-то кольчуга, сверху какая-то кожаная куртка. То есть он тоже не беззащитный. Но тем не менее, там это.
Я про то, с какой легкостью их перерезал.
Да, ты все, всех просто раз, два, три. Короче говоря, да, давай до свидания. Но. А дальше я вообще не понял. Клиган — это же дрон натурально. Ну, он сам уже не имеет своего соображения вообще никакого. Это же по всему было ясно, что это просто дрон. Зомби. То есть именно зомби в полном смысле слова, каким его описывают гаитянские и прочие легенды. То есть живой труп, которым управляет колдун. Колдун вот.
Да.
И тут дрон вспоминает, как он не любит своего младшего говнюка-брата.
Вот кого я всю мою жизнь-то искал.
Да.
Вот кому я сейчас кровя-то пущу.
Ну и тут Квиберн. Говорит: подчиняйся королеве. После чего зомби берет его, просто бьет башкой об стенку, и все. Квиберн.
И выкидывает, да.
Квиберн отдуплился. Как, блин, как, блин. Опять же. Линию персонажа этого Квиберна велишь через весь фильм. Он же там натурально жуткий человек. Это же некромант, фактически, который умеет оживлять трупы. Зачем, да, он там нужен?
Да.
Он там должен что-то, какое-то веское слово сказать. Не это. Все? Прикольно? А зачем вы этот персонаж вообще ввели?
Ну да, он не первый такой замечательный, вспоминая Мизинца,
да,
вспоминая кастрата этого Вариса. Ну, это сериал, в котором всех убивают. Вот его и убили.
Как-то раньше убивали по-интересному.
Да, Беньёв и Вайс молодцы.
Молодцы, да. Могут.
Ну и дальше.
Псу пофигу на Серцею совершенно. Да. Хотя, блин. Он знает, что это его девочка, которую он фактически заменила дочь.
Да. Очень сильно хотел ее убить.
Да. И он ее отправил, имея в виду. Ну, у него...
Что я сам справлюсь.
У него шанс-то был, ему нужно было один раз рубануть мечом, все.
Угу.
Дальше с братцем разбираться с полным удовольствием. Ну, по крайней мере, он бы делегированную себе миссию бы выполнил. А он там не мешайся. Сейчас будем воевать. Дальше, конечно, постановка боя вообще караул. Братец, доложу я вам, судя по тому, что показывали нам в кино, и раньше был практически безопасен. То есть то, с какой скоростью он двигается. Даже не знаю. Против него даже оружие не сильно нужно. Ну, то есть убить ты его не сможешь, конечно, но и он тебя не сможет, потому что он тебе никогда не попадет. Просто никогда. Что? Он замахивается с такой скоростью, это натурально, можно успеть там покурить, сходить в туалет, вернуться на место, подобрать меч, отбить то, что он ударил, снова уйти куда-нибудь, а он будет замахиваться в это время. Ну как так? И вы что, серьезно думаете, что это как-то круто выглядит, когда такая здоровенная штука, там полчаса замахивается, такой... Треть! Это страшно как-то быть? Нет, должно быть, это очень смешно. В первую Идиоты, очередь. Блин. Это очень смешно. Ну, пес там это с ним фехтует и чувствует, по очкам-то ведет.
Да, да, да.
Он ему прям настучал-то вообще как надо, по очкам ведет. А что-то его никак не убить. Ё-моё, ты же видел, что он дохлый.
Он же покойник. Как только шлем снял, все понятно.
Так он же его до того в прошлом сезоне, когда привозили зомбака из-за стены, он же этого братца своего пес видел. Там было понятно, что с ним все не в порядке. Чё ты его. Да, причем пес-то вообще суперопытный военный, он только что завалил трех человек в доспехах. Вот тремя движениями буквально. Тут резко отупев, принялся лупить своего брата по керасе. Какой смысл? Ну, что ты вот настучишь? Ну, что, зачем? В глаза бить надо, в шею, в пах, под мышку, куда-то в такое место, где железа нет. Нет, он давай его обстукивать со всех сторон. Ну и в конце концов он такой прямо аж керасу его проткнул. Тоже, конечно, блин, кто это придумал, я не знаю. Я бы мог в голову гвоздь бы забил. Не, вот так это проткнул с натугой керасу, а брат такой. И что? И принялся пса люто бить по-всякому, об стенку его трескал, и так и сяк, понимаешь. А потом с него самосбросились доспехи.
Угу.
Вообще непонятно, как это они себе представляют, самоотстреливающие доспехи. Там, с пиропатроном, что ли, нажимаешь на кнопку, так, там такое полуразложившееся все. Ну и в конце концов пес из последних сил воткнул брату своему в глаз кинжал, тоже, кстати говоря, никак вообще не прореагировал. Ну и вместе выпрыгнул с ним в бушующее море огня, и все погибли. Ну, младший Клиган хоть нормально ушел на войне, из последних сил завалил своего подонка братца и, в общем, отомстил. Выпрыгнули, сгорели, все. Ария в это время жжет как вот сильнее, чем дракон. Просто сильнее, чем дракон. Вдруг она начинает всех спасать.
Угу.
Да, понятно, что в город ворвалась озверевшая солдатня, потому что сдавшихся ланнистеров всех перебили. И принялись яростно всех насиловать. Тут же. Это непонятно, бесполезным-то нечем. Но там северяне за тракийцами справляются со страшной силой. Угу. Там прям по-всякому. Незнайка, а Незнайка-то что? Незнайка в это время я понял, кого он косплеит. Я вот с самого начала битвы, даже нет, с самого начала серии не мог понять, кого косплеит Незнайка. И тут я понял, знаю конкретного исторического персонажа, который всю дорогу вел себя именно так. Николай II. Наш. Наш человек. Ну, его, наверное, в конце концов в Вестеросе в Лиг Святых возведут. Я что-то чувствую.
Близость.
Стиль поведения вообще один в один. Там. Стойте, куда вы? А кого ты сюда приволок, дебил?
Да, и зачем?
И зачем? Главное, да. Город сжечь. Они что будут делать, как думаешь? Что? Ну, в общем, вместо того, чтобы, так как он явно не может остановить, возглавить процесс,
угу.
Незнайка пытается его остановить, а Ария спасает мирных жителей. Это отлично сделано. Мирные жители укрылись в каком-то закутке. Вот единственным, который вот пока не подпалил дракон, его вроде как не видно. Они выбежали на улицу, ну, из того места, где было опасно, да. Туда, где безопасно, и в этом безопасном месте их тут же всех перерезали татаро-монголы. Ария даже такая, фу, упс, ой.
Кто бы мог подумать. Как неловко, и с ребятами такая херня получилась.
Очень неловко вышло.
Да.
Начинают всех спасать, конечно, всех убивают, весь город засыпает пепел, ну и нам показывают, как летает дракон, все жжёть, и весь город покрывается дополнительным драконовому огню, взрывами зеленого огня, то есть дикого напалма. То есть, значит, что весь город до сих пор набит складами тайными с этим самым напалмом, который после битвы при Черноводной никто не допёр ликвидировать. Ну, вы больные вообще, ну как?
Это так? После того, как подорвали синагогу со всеми присутствующими, и никто ничего не знал, да, никто ничего не видел. Там, во-первых, на месте синагоги должен был быть кратер.
Да, кстати, кратер нема.
Да.
Я специально пересматриваю, даже следов нет кратера.
Ничего не видно, да. Во-вторых, ну как это? Ну это же безумие. Вы не знаете, что у вас внизу творится. Хорошо не знаете. Но после того, как взорвали, может, вас заинтересует, а может, под вашим этим укрывищем тоже такая же фигня лежит? Нет. А может, под какими-то важными стратегическими объектами или под водопроводом, например, лежит. Вот вам в любую секунду, любой дурак все подвзорвет. Нет, никому не интересно, да. Ну, хорошо. Беньёв и Вайс. Как там? Одна голова хорошо,
а две плохо.
А полторы лучше.
Слушай, когда в книжке. Да, кстати говоря, и в кино тоже. В этом самом в сезоне. Когда была битва при Черноводной, тоже, кстати говоря, абсолютно слитая к чертовой матери, я думал, хуже уже не будет. Узнал, что эти пироманты при Эйересе II, ака Безумный Король, запрятали кучу горшков с диким огнем под городом, он взбледнул, похолодел и заставил все вытащить, потому что тогда почему-то карлик понимал, что эта штука смертельно опасна просто для вообще всего города. Если она начнет гореть, ну финиш вообще. Это же ну натурально как напалм, его не потушить, пока он не прогорит.
Угу.
Если не будет специального реагента только. Вот реагента специального, да, можно. Но вот, оказывается, в кино все потупили настолько резко, что нет. Кое-что, конечно, карлик забрал, но, оказывается, далеко не все. И после этого даже папа Тайвин Ланнистер, который вообще-то был самый умный из всех представленных персонажей, и он точно знал, как это сражение было выиграно, при помощи запасов дикого огня он не озаботился, чтобы из-под собственной столицы выковырять всю эту дрянь и утилизировать ее где-нибудь при помощи саперных войск. Ну, как так бывает вообще? Что это?
Bread of Sea Cable.
Ну, в принципе, конечно, тут-то что, тут и дракон отлично справился и без складов с напалмом.
Да, да.
Сожгли все. И прям такой этот пепел, как снег серый оседает. Тут, конечно, нужно вспомнить известное видение, которое испытало под воздействием наркотических средств Дыня Таргариан в Доме Бессмертных в Эссосе, в специальном этом самом городе, куда она пришла, где были эти колдуны недоделанные, которые уже не умели колдовать, потому что вся магия ушла, а упарываться до сих пор умели при помощи наркотических приспособлений, и дыню чем-то накачали.
Это древнее искусство дошло и до нас.
Да, люди археологической складки соблюдают этот обычай свято. Короче говоря, дыня, когда была упоротая, может быть, ты помнишь, ее там приключилось, что она идет по разрушенному тронному залу, и снег падает в проломы, а это не снег, это пепел. Вот только я думаю, что когда это снимали, они еще не знали, что они сожгут вот так Королевскую гавань. Скорее всего, даже в мыслях не было. Просто красивую какую-то фигню сделали. Причем, скорее всего, там имелось в виду не пепел, а именно снег. Потому что все знали, что
зима идет.
Да, зима близкая, очередная книжка должна называться у Мартина «Ветра зимы». То есть имелось в виду, что зима придет и в Королевскую гавань тоже, и там все будет плохо. А тут тебе никакой зимы, но зато дыня.
Приятно.
Фанатам некоторым, не особо далеким, это так понравилось, что вот пророчество прям сбылось, прям такая вот цитата скрытая, конечно, это же нужно было догадаться, что это прям то самое показывает, ох, как мудро, как тонко, пипец вообще. Ну и в это время, когда все обваливается, Хайме уводит маму Лену, которую он все-таки встретил, в секретный подвал, а там уже подземный ход завален, своды на драконьи черепа падают, и он говорит, Но теперь уже ничего не важно. Только мы с тобой важны, и их камнями-то всех и задавило.
Ну, вот. Лена забилась в истерике там. Да. В глаза смотри, в глаза. То, опять-таки, вот драматизм на должном уровне. Лена, мечущаяся там ради ребенка, там спаси туда-сюда. Ну, а Хайме, видя уже безысходность, по-моему, в глаза смотри. Кроме нас. Вот только мы с тобой, вот что важно. Остальное все херня. Ну и тут грузовик кирпичик. Я, конечно, не совсем понял, их там засыпало, не засыпало.
Ну, скорее всего, засыпало.
У таких сценаристов может оказаться что угодно. Я как будто из последних сил там выпрыгнул.
Он мимо упал.
Да. Ну, жалко. Маму Лену мне жалко. Я думал, она даст дрозда гораздо жестче.
Не дала вообще никакого
дрозда. Все слито. Все мегагерои, которые были способны на мегапоступки, все бездарнейшим абсолютно образом слито. Ну, надо понимать, это сделано для того, чтобы в концовке, как там, there can be the only one, ну, вот кто-то один должен остаться. Не то Незнайка, не то Дыня, блин.
Ну, уже явно не Дыня.
Да, и Дыня, в общем, это, как её, припадки демократизации и борьбы за права человека прекратились и превратилась в нормальную родственницу своих предков, безумную короля. Ай, буду Женьку убить! Носится на драконе, всех поливает. Ну, осталась одна серия. Я уже и сомнений никаких нет. Это будет точно такое же говно, как 5 предыдущих. Закончится все это какой-нибудь бессмысленной, высосанной, даже не из пальца, херней. Ну, как так?
Я-то тут должен вот что-то напоследок вспомнить. К разбору 5 серии привлекли ведущие умы человечества из Высшей школы экономики только, и так далее.
Только я хотел выкрикнуть, да. Не иначе, как есть, что они.
Они сказали, что все это не так, как мы думаем, а гораздо глубже, и что в безумии Дейенерис есть на самом деле глубокий, скрытый философский смысл.
О, боже.
Это она так демонстрирует упадочность и тупиковость авторитарной власти. Оказывается, есть мама Лена, которая формирует собой тоталитаризм в высшей, так сказать, своей фазе, а есть Дыня, которая проповедует некую идеальную монархию, основанную на любви населения, вот так более-менее поголовно. Но так как это тоже авторитарная власть, думайся, тоже монархия, она неизбежно оборачивается безумием, кровищей и смертоубийством, и это преображение Дыни Таргариан на драконе, это Бенниф и Вайс на самом деле не просрали серию, а нам такой скрытый дали текст, метатекст, вшитый в общую канву о пагубности авторитаризма, вот так.
А вот я знаю такую страну, США называется. Самая демократичная страна, безо всякой иронии, самая демократичная страна на планете Земля. Вот хотелось бы узнать, а вот когда Соединенные Штаты Америки, например, напали на Вьетнам, именно напали, совершив агрессию, оккупировав часть страны и ведя широкомасштабные боевые действия, в ходе которых убили, по-моему, 4 миллиона человек. Вот мне хотелось бы узнать, вот там железно нет авторитаризма никакого вообще, хотелось бы узнать, это по воле американского народа они туда вошли, да? И, я так понимаю, по воле американского народа они убивали вьетнамцев, да? Вот, вот так? Там голосования какие-то состоятся, еще чего-то.
А это же чужие.
А вот одну секунду, да. Вот, ну, для меня как-то очевидно, что они там боролись с продвижением коммунизма. А я правильно понимаю, что все американцы, они яростные антикоммунисты, это они боролись с продвижением коммунизма? Или там как-то есть какая-то элита в этой мегадемократической стране, которая, например, эта элита обладает совершенно закрытой навсегда причем информацией от населения, которой она сама пользуется, но никому другому пользоваться не дает всяческой развединформации. И на основании этой развединформации, для того, чтобы нажить как можно больше денег, предпринимает действия, наливая населению в бошки говна пропагандистского, отправляя их на войну на другую сторону глобуса, там подыхать непонятно вообще за что. Это, я так понимаю, говорит и убивать миллионами совершенно невинных граждан. Я правильно понимаю, что это признаки отсутствия авторитаризма, да? Что вот именно это правильно, вот так надо. Когда верхушка, закапсулировавшись и отгородившись ото всех на свете, не объясняя никому никогда ничего, почему мы это делаем, зачем, ну, оно понятно, за деньги. Но вот здесь мы никому ничего не говорим, вот вас мы, дураков, пошлем туда подыхать, и вы будете подыхать, потому что иначе сядете все. А тут демократия. Что за бред? Это взрослые люди пишут вот эту чушь.
Нет, натурально, я все это прочитал. Высшая с интересом.
Школа. Высшая школа.
Да. Там всякие политические обозреватели, эксперты и аналитики, не боюсь того слова, вот такое несут. А это все почему? Потому что они не знают ровно одного. Нет никакой власти вообще в мире, которая не была бы диктатурой.
Да.
Потому что если власть не может навязать свою волю, допустим, демократическая власть, которая, допустим, даже абсолютно демократически приняла некие законы и установления, она должна иметь возможность, желание и способы навязать всем окружающим эти установления. Если она этого сделать не может, это не власть. А если она может навязать, то это диктатура, потому что диктатура – это та самая штука, которая придумывает и исполняет законы. Какая разница, кто эти законы придумывает, 50 человек или один?
Кратко для дураков. Если внутри государства, вполне благожелательного настроенного, существуют нацисты, например, которые кричат «Россия для русских, Москва для москвичей», они же тоже полноправные члены нашего общества. А могут ли они там проводить какие-то собрания, шествия, избираться в парламент, еще куда-то там? Если могут, то вашему государству очень быстро придут кранты. Для начала оно превратится в некое подобие Третьего Рейха, а потом закончит примерно так же, как и он, потому что окружающие этого не потерпят. В каких-то целях, может, потерпят, пока мы не развалимся, а потом нападут всей военной мощью и это прекратят. То есть вы, если у вас нет авторитаризма, да, то и вот этим возможно развиваться вот этому говну, да, которое отравит страну, уничтожит народ. Нет? Или их надо душить и, как это модно говорить, репрессировать? То есть не давать им эту нацистскую погонь во все стороны транслировать. А вот есть религии, например, а вот в религии, ну, есть же сатана. Не только бог, но еще и сатана. Есть сатанисты, которые ему поклоняются. У вас, я правильно понимаю, да, вот в школах там уроки какого-то религиоведения, там про сатану рассказывают и про церковь сатаны? Или, возможно, их репрессируют, поклонников сатаны?
Не, ну, так-то, если...
Не дают им в полный голос-то.
Демократически у нас сатанист тоже граждане, налоги платят.
Естественно.
Может быть, побольше некоторых.
Да.
А почему они не могут? Вот в школе, например, вот есть основа православной культуры. Вот, например, сатанист скажет, а я хочу, чтобы были основы сатанизма в обязательном порядке.
Естественно.
А почему? А чем это, собственно, хуже?
Да, ничем, как ты понимаешь. Потому что пресекать подобное – это авторитаризм. И что? Или как коммунисты в Соединенных Штатах Америки? Как там у них с коммунизмом? Нормально?
Что-то не очень.
Или тоже там авторитаризм какой-то? Что за чушь? Ну как такое можно нести вообще? Говори проще. Все хотим денег. Деньги сильные могут отжать у слабых. Слабых надо чморить изо всех сил. Я вот тут много в каких школах учился. И у меня уже примерно к третьей, то есть это примерно к четвертому или к пятому классу сформировалось, что вот дети, они разные все, там все сказки про талантливых детей я особенно люблю, они разные, обладают различными качествами, есть дети, в том числе обладающие лидерскими качествами, не самые тупые, как правило, если к этому добавляется еще физическая сила к лидерским качеством, то все, кранты. Этот ребенок сплотит вокруг себя группу негодяев, так их назовем, которые начнут чморить всех окружающих. Будут назначены жертвы, над которыми будут издеваться отдельно. У этих жертв, например, есть два пути. Ты можешь от всего от этого убежать, как-то устраниться, закрыться, так бывает чаще, а можешь влиться в эту шайку. И тогда из этой маленькой твари. Получается, самый гнусный представитель этой шайки, самый жестокий, беспощадный и вообще мерзкая скотина. Ну, мы же стайные животные, мы ж толпами живем. Государство, а не на этих детей, Очень похоже, очень похоже. Вы нужны, вы субстрат, с которого мы живем. С вас драть будем вот все на свете вообще. Рассказывать вам про права человека, демократию. Сталина разоблачим, безусловно, да. А тем временем будем сосать ресурсы людей умных к себе, деньги все к нам. А для того, чтобы вы, идиоты, об этом даже не задумывались, мы вам будем рассказывать об ужасах авторитаризма. Блин, как взрослый. Я понимаю, это пропагандист, задача которого срать в головы.
Это же пропагандисты. Там да. Несколько человек по этому поводу высказалось.
Ну неужели вы взрослые люди этого не понимаете?
Тем более, что на примере этого фильма, по-моему, родить такую идею довольно сложно. По-моему,
там. Может, только высрать.
Вот, да, я тебе скажу. По-моему, там сценаристы просто обосрались. Все.
Да.
Какой там авторитаризм, чего? Кстати, это совсем в завершение. Я долго думал, как получилось, так что при помощи самых лучших кадров на свете, с замечательной литературной первоосновой, с шестью. Просто очень хорошими сезонами предыдущими, ну там хорошо, тремя отличными, да. И еще тремя нормальными. Получилось последние два превратить в такое безумное говно. Я долго думал и придумал. Это же у них капитализм в Америках. Угу. И у нас теперь, кстати, тоже. А значит, все делается, в том числе и кино, как нетрудно догадаться, чтобы заработать денежек. Заработать или получить каким-то еще способом. Короче, чтобы было больше денег, а не для того, чтобы вас развлечь или создать там мегашедевр. И если для того, чтобы продавалось лучше, нужен мегашедевр, будьте уверены, сделают мегашедевр так, чтобы его впарить за огромные деньги. Вот, но так как в данном конкретном случае мы получили 6 хороших сезонов, это значит, что 2 оставшихся можно делать как угодно. Не нужно сильно напрягаться, потому что деньги вы все равно уже отбили. И отобьете еще чисто автоматически. Поэтому можно впаривать любую лажу. Вот так, мне кажется, это работает.
Ну, безусловно. И там все эти крики: а эту серию посмотрела вот столько, а это вот столько. Это говорит о безусловном успехе сценаристов. Потому что смотрят же. Ну, блин, друзья, ну да, мы начали смотреть отличный сериал. Заканчивается он каким-то говном. Ну, мы вынуждены просто досмотреть, чтобы хотя бы понять, чем это закончится. А вовсе не потому, что это что-то действительно хорошее. Повторюсь, следующая серия финальная, уверен, окажется точно таким же говном, как и предыдущая. Неприятно, конечно, ощущать себя говноедом.
Вот, ну что делать? Придется доедать.
Да, придется доедать с лопаты. Спасибо, Клим.
Старался.
Да.
Спасибо, Дмитрий Юрьевич.
Ждите финального выпуска. На сегодня все.